Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй на дров, Сережа! Все деревья рожал!
Восемь часов 38 минут, среда, 29 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Слушай, мы вчера говорили, мы вчера разговаривали как раз про деторождение вот это и про 20 тысяч. Помнишь, в Воронеже, помнишь или не помнишь? Что в Воронеже давали по 20 тысяч, а потом перестали давать в связи с рождением ребенка. Я еще сказал, что это всего лишь коляска, и что это фигня полная, потому что если один раз дают, то это ничего особенно не решает, потому что воспитывать ребенка надо давать ежемесячно. И значит, и пожалуйста, бабам, мы такие заканчиваем программу. Но я серьезно говорю, что это никак не координировалось ни с кем. Значит, бабах! Путин вызывает этих двух женщин, которых я назвал швабр. Я хочу извиниться перед мадам Мизулиной и мадам
Яровой.
Уважаемые мадам Мизулина и мадам Яровая, хочу извиниться перед вами от души и от сердца. Я просто ночь не спал. Я вчера назвал вас швабрами. Швабрами в хорошем смысле этого слова. Но я... мне никто не звонил, не требовал извинения. Но я просто подумал, что это нехорошо. Совесть во мне проснулась, во мне совесть.
Конечно, совсем крошечная. Они за наших детей радеют, да?
Да, я не знаю, кстати, радеют ли они. Мне кажется, они дуры набитые в хорошем смысле. В хорошем смысле. Но я хотел извиниться и сказать. Ну, мне кажется, что они курицы, конечно. Но я хотел извиниться и сказать. Зря я назвал вас швабрами, товарищи. И это, ну, это не солидно, недостойно. И здесь не было оскорбления, здесь было скорее восхищение. Но вы можете неправильно понять. Простите меня, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Вот, я это, извинился. Вот, значит,
правильно.
Они вчера пошли к Путину. Путину. И там что-то ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ходили вокруг него и что-то такое докладывали. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Вот так вот, понимаешь? Ну вот, значит... И, наконец, у Путина было готово решение. Я абсолютно убежден, что это просчитал заранее. Он же не сразу это плюхнул. Нет, он посчитал заранее, посмотрел бюджет, посмотрел все. 10 тысяч, правильно рассчитали? Правильно? 10 тысяч?
10,5. Ну, 10 в среднем, да? 10,5. Зависит от достатка семьи. Там высчитывается, если семья малоимущая, у них там будет сколько-то процентов там.
Если ребенок голубоглазый, то давать вдвое. Если ребенок черноглазый, давать и так далее. Там нет такого, нет?
Нет.
Нет, да? А, ну ладно, хорошо. Ладно, я думал, что нет, но там же, так сказать, мы...
Только по зарплате родителей. Смотри, какая
зарплата. Зависит, какая зарплата.
Да, ну там, например, один родитель не работает, у него была зарплата там больше 20 тысяч, меньше 20 тысяч, как-то так. Высчитывается
процент. Но 10 500 для провинции, это ощутимо, пишет нам Александр, который знает жизнь провинции. Я должен вам сказать, что я тоже знаю жизнь в провинции. Я тоже знаю жизнь в провинции. Я был в России в 2009 году. Вот.
Давненько так.
Я с тех пор не был в России. Я был в России в 2009 году. Я посетил город Урюпинск.
Ну, это серьезно, это дорого стоит.
Это много.
Это да, лет на 10 хватит запаса.
Так что нормально. Я примерно представляю себе жизнь провинции, примерно представляю. Им не нужны деньги вообще. Можно я тебе объясню жизнь провинции?
Как это не нужно?
Я тебе объясню. Значит, что такое жизнь провинции? Ты когда была в России? Когда? Последний раз.
Вот год назад, меньше года назад.
Меньше года назад. Меньше года назад. А посетила ГГ какие? ГГ?
ГГ. Я посетила ГГ Самара.
Г. Самара.
Самара.
Г.
С. Плешанова. Оренбургская область.
С. Плешанова. И этот самый Бузулук. Бузулук.
Ну нет, я приезжала мимо.
Бузулук ты приезжала, но ты ехала по улицам Бузулука, дышала воздухом Бузулука и так далее.
Я ехала вдоль Соснового Бора.
Где был Бузулук по ту сторону?
Ну, где-то он там, да, рядом.
Да, Бузулук был рядом. Ну, хорошо. Из-за Новой Риги встал внутренний МКАД. У моей тещи в Брянске зарплата 6500 рублей. За путинскую десятку она выйдет из климакса и родит ребенка, сообщает мистер Смит. То есть она готова вновь к деторождению. Очень интересно. Значит, я хочу сказать, что в селе, в деревне, в маленьких городочках деньги людям не нужны. Они покупают только керосин и спички. Все остальное у них есть свое. Все
да
свое.
Это неправда.
Они придут пряжу. Они...
Да нет, это все давно уже ушло
в прошлое.
А где-то
я читал, да, об этом я читал.
Домашнее хозяйство стремительно сокращается. Все это отходит только каким-то агрофермам. Вот у нас, например, в селе, да, был там огромное стадо из коров. В каждом дворе было по 2-3 коровы. Это было нормально.
Все были голландские, все коровы были голландские.
Разные. Нет, у нас бурая степная. Сами вывели.
Да.
Все для себя.
Да.
Вот, там было с десяток свиней, там... В каждом дворе, в каждом. Сейчас, я не знаю, думают, нанимать ли вообще, стоит ли нанимать пастуха, потому что непонятно, наберется ли хоть сколько-то этих коров, чтобы их выгонять.
Да. А раз в месяц приезжает автолавка, а автолавка берет только живые деньги. Раз в месяц приезжает автолавка в село. Эля права, пишет Адик. У меня сыну 10 месяцев, где мне выдадут мои 10500 рублей? А, 100500 рублей. Дмитрий спрашивает. Дмитрий... Во-первых, тогда 105 тысяч должно быть. А теперь скажите мне, Дмитрий, вы лоханулись. Все, кто родил ребенка в 17-м году, лоханулись.
Да.
Вы лошары. Вы неправильно сделали, ребята. Надо было бежать к раковине, а вы это самое.
Не, ну подождите, там до полутора лет. Они еще успеют, правильно? С Нового года он планирует.
С Нового года что? Зачать надо с Нового
Нет,
года.
Уже ввести выплаты. Нет, ну все равно же будут выплачивать тем, кому еще нет полутора
лет. Это важно, давай разберемся, Значит,
выплаты будут ежемесячно до достижения ребенком полутора лет.
Но родиться он когда должен? Можно я прочитаю? Давайте прочитаем, товарищи, давайте. Секундочку. Если бы давали 1030, мы бы вообще другой работы не знали. Только одна работа у нас была бы, делать первенцев. Но где бы столько баб найти?
Повышать демографию.
За второго не дают, да? Только за первенца.
Не, ну там материнский капитал уже.
А то есть нам не годится. Нам надо, чтобы все время капало. Все время. Лучше раз в неделю по пятницам, чтобы давали. По пятницам за ребенка, если бы давали, мы бы, я серьезно говорю, раз, еженедельная выплата должна быть. Еженедельная выплата. Дети в цене. Сейчас, секундочку. Я хочу посчитать. Многоженство надо вводить. Нет, безженство надо вводить. Безженство.
Как это безженство?
Полнейший целибат. Ну, я тебе объясню. Потому что надо строгать первенцев все время. Ты непрерывно должен строгать первенцев. Соответственно, нужно вводить полный целибат. Целибат, целибат. Это правильный образ жизни. Конечно.
Хорошо,
слушай меня. За 3 года. Сейчас прочитаю. Секундочку. Выплаты при рождении первого ребенка. За 3 года. За 3 года. Ты слышишь меня? За 3 года, не за полтора, ты говоришь, за полтора?
За полтора, по-моему.
Ну, давайте. Выплаты при рождении первого ребенка за 3 года, то есть 36 месяцев, получат более 1 миллиона семей. Об этом говорят предварительные расчеты.
Они имеют в виду, что программа будет действовать 3 года?
Не знаю, за 3 года. Значит, об этом говорят предварительные расчеты правительства, с которыми удалось ознакомиться газете «Ру». Министр труда, вот мне говоришь, нет, полтора года. А за 3 года следующего, потому что бюджет верстается.
Ну, я и говорю
общие очертания бюджета верстаются на 1,5 года вперед. На 3, прости, года вперед. Вот откуда за 3 года. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин уже заявил, что соответствующие законопроекты будут готовы в ближайшее время. Это плохо. Он должен был иметь их уже в кармане. Ну хорошо. А средства на них пойдут из федерального бюджета. С 28, секундочку, ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, о которой объявил 28 ноября президент, будет начисляться приблизительно 339 тысячам семей ежегодно. Таким образом, за 3 года материальная помощь будет оказана, ну понятно, 1 миллиону человек. Значит, ежемесячная выплата при рождении второго ребенка охватит 390 тысяч детей ежегодно. А почему? Но там же не ежемесячная. Там разве ежемесячная? Я прусь от этого, ничего не понимаю. Слушай, я на себе навыносил этих заголовков, статей, но прочитать их не удосужился, если честно. Я поэтому, как мне кажется, теперь ничего не понимаю. То за полтора, то за три, то за первого ребенка, то за второго. Я не понимаю. Значит, давайте, прочитаем президента. Президент России Владимир Путин сообщил об обострении демографической ситуации в стране. Обострилось. И необходимости перезагрузить госполитику в этой сфере. Очень верно. Чтобы не допустить снижения численности населения. А также анонсировал ряд готовящихся мер по поддержке российских семей. Хорошо.
Значит, вот смотрите, теперь. Я так понимаю, да. Он говорит, для семей с двумя и более детьми президент предложил продлить программу «Мат-капитал», ввести там субсидирование ставок по ипотеке. Выплаты по материнским сертификатам будут доступны до конца 2021 года. Но, как и в случае с выплатами за первого ребенка, только для ограниченной категории семей они станут ежемесячными.
Вот так. То есть для каких-то семей тоже будут ежемесячные.
Да, да, и семья их сможет тратить на уход за ребенком. То есть там же в материнском капитале прописаны статьи, куда ты можешь потратить образование, там, да, улучшение жилищных условий и так далее. Вот. А это она сможет тратить семья на уход.
На этом же в России ведут ежемесячную выплату за рождение первенца в качестве... Но первенца мало, Владимир Ильич, мало. Мы же знаем, что при нашей детской смертности, при нашей, так сказать, омерзительной медицине, как мы хорошо знаем, и которой мы по праву гордимся, значит... Нужно, чтобы женщина родила 2,3 ребенка. Одна женщина должна родить 2,3 ребенка. Переводим это на человеческий язык и говорим, что три женщины, три, должны родить 7 детей. 7. Угу. То есть у этой двое, а у этой трое. Угу. 7 детей на 3 баб, женщин, гражданочек. Так, значит... При чем тут первенец? На первенце-то они и успокоятся. Они первенца родят за счет Владимира Владимировича.
Зато, смотрите, появится больше семей, которые смогут себе позволить первенца.
Я бы платил за второго. Я тебе объясню еще. Я бы платил за третьего. Первенца не оплачивать вообще. Говорится, это только размялись и все. Теперь посмаковать. Слышишь? Размялись, теперь посмаковать. Давай второго. Так, хорошо. За второго я бы не платил, потому что я бы сказал, ну, теперь, мать, ты в тренинге, пошла на третьего. И вот за третьего я бы давал 10 тысяч долларов в месяц. Я тебе серьезно сейчас объясняю. 10 тысяч долларов, а не рублей.
Неплохо.
Долларов за третьего. У меня был один знакомый, хороший. Значит, он мне говорил так. Я, говорит, невесткам, а у него двое или трое сыновей. Угу. Невесткам лично. Отношу пачками и дарю за каждого ребенка, за каждого внука 300 тысяч долларов. 300. Ну, сколько это получится? 300 на...
Молодец.
20 какой. Миллионов. Ну, примерно 20 миллионов, да? Угу. Я говорю, слушай, а он говорит, и сыновья, говорит, я не велю даже смотреть в эту сторону, а им не велю с сыновьями делиться. Это ее личные бабки, он говорит. Угу. Личные бабки. Вот он мне рассказал, я серьезно говорю, деду было, сейчас скажу, ну под 70 этому деду было, он бизнесмен, и он, у него двое или трое, сейчас не помню, сыновей, ну точно, что двое, не знаю, трое ли, может быть, но двое точно знаю, и две девчонки, невестки его, и он говорит, я каждая из них, вот там Наташка, а вот там Люська, допустим, там, или Светка, да, каждая из них ребенка родила, из роддома принесла. Опа, иди сюда, 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов. Причем я, говорит, кладу ей, даю ей. Угу. И этому своему сыну говорю, рот не разевать, на эти деньги не смотреть, у нее не трогать. Это ее бабки, лично ее. Понял? Не трогать. А я ей говорю, не тратить. Мало ли, что эта скотина с тобой сделает. Муж, ну, сын, имеется в виду, сын. Сын, да? Мало ли, что эта скотина бросит тебя или что-то. У тебя 300 за каждого ребеночка есть. Вот так. Интересная тема, да?
Правда? Да, мне нравится.
Вот я бы давал за третьего. За первого шиш на постном масле. За второго, кажется, тут нечему хвалиться. Ну и что, двое? Господи помилуй, да это любой сможет. А вот дай третьего. И за третьего я платил 10 тысяч долларов в месяц 3 года. 360 тысяч долларов. А почему нет? Родина богатая, он в Сирии воюет. Нормально. Че такого-то? Там снаряд пульнули какой-нибудь калибр. Вот тебе и это самое. 100 детей. На, заплати. А что, нет? Да.
Ну, подождите, смотрите, вот молодая семья, у них появляется ребенок, у них нет ничего для этого, там, ни кроватки, ни...
Есть всегда. Ой, ты не знаешь.
Нет, ну, я имею в виду, что все это покупается. А когда у тебя уже второй ребенок, у тебя уже все это есть.
Ой, ты не знаешь Аношку.
И стенку вы уже шведскую поставили.
Ой, Аношка, тебе расскажешь, как на помойке можно найти кроватку. Значит, в интернете можно... Я тебе объясню сейчас. Настя знает, как можно в интернете заявиться, что, мол, мне вот надо то-то и то-то. И в интернете тебе накидают. И рюшечки эти, или что там, пушечки, носочечки, фигочечки. Чего хочешь. Почему? Потому что эти вещи не имеют сноса. Ну, вот эти все одежки их. Угу. Сноса им нет никакого. Гадить дети перестали в эти вещи, потому что они теперь гадят в подгузник напрямую. И подгузник выбрасывается, и вещи чистые, не застираны. В старые времена, когда гадили мы, у нас на заднице были желтые пятна такие, на брючках на наших. Все желтые пятна были от какашечек. А нынешние дети гадят прямо в подгузник. Поэтому они не портят одежду. Эту одежду можно использовать, через 5 поколений отдавать и еще потом отправить в Африку, чтобы африканские дети покакали туда. Понимаешь? Так что ничего не тратится. Я согласен с вами, Сергей. Я хоть завтра за третьим пошел, но жить в однокомнатной квартире вчетвером и так уже тесно. Говорит Алексей. Алексей, так подождите. Что я толкаю-то? Если третий 360 тысяч долларов, третий, ну как бы по 10 тысяч долларов 3 года, то вы получаете квартиру. 360 тысяч, прости меня, но это больше 20... Это можно в Крылатском взять трехкомнатную. Это больше 20 миллионов. Куда вам столько? Правильно? Так, судя по пробкам, у нас перенаселение, говорит Майкл. Хватит плодить автолюбителей. Если бы платили по 10 тысяч за третьего, я бы не задумывался. Разница между дочками 9 лет. Не стали заморачиваться... Почему? Он куда-то улетел.
Бежал, да.
Не стали заморачиваться, все купили на Авито, и коляску, и кроватку. А тем, кто хочет, но не может, и берет из детдома сразу троих, то пусть квартиру дают. На самом деле до полутора лет вещи и инвентарь не носятся. Лучше помощь после с двух до пяти лет. Вот когда начинаются траты, говорит Михаил Лукьянов. То есть, когда оно родилось, оно еще курлычет что-то такое и спит по 20 часов в сутки, ты знаешь? Оно все время спит.
У кого как, у некоторых вообще не спят. Нет,
у некоторых не спят. Ну, там есть способы. Можно возить в машине, например, на заднем сиденье. Правда, тогда засыпает. Вот, значит, но если еще не засыпает, то можно в виражи заходить покруче и притормаживать порезче притормаживать. Тогда оно заснет. Ну вот, там и потом разгоняться.
Раньше для этого была люлька.
Ну, я и говорю, машина, да, то и есть. Значит... Способы есть. Значит, оно все время спит. Ему ничего не надо, оно ничего не носит. Оно только курлы-курлы, мя-мя. Ну, что-то такое гадкое говорит и все. Понимаешь? А потом вот с двух до пяти, вот тут пошла одежа.
Активный рост, да.
Вот тут пошла одежа. Тогда вы не правы. Тогда не с пяти надо, с двух до пяти вообще никаких трат. Правильно? Тогда надо деньги давать на ребенка лет с 25. Почему? Тогда ей надо одеться, и ему надо одеться. Он уже закончил университет, ему надо в пиджачке куда-то в министерство, а ей надо где-то мужа ловить, правильно, в 25? Соответственно, тогда деньги нужнее. Нафиг тогда младенцу давать, надо давать девочкам в 25, правильно?
Не, ну там, понимаете, много уж прям не надо, все-таки мы уже в одном размере ходим. А с двух до пяти размер-то меняется.
А я неделю катал по ночам детей и спали в тачке все втроем. То есть он, жена и ребенок. Он катал, чтобы ребенок заснул. На квартиру нужна только обувь, тряпок много и хватит. Я с 19 до своих 27 один размер ношу, говорит Михаил Лукьянов. 3 года будем жить хорошо. Так, давайте поговорим. Вот что я предлагаю. Давайте обсудим. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, Сергей, Эльвира, я вам сейчас объясню, я сейчас прочитал внимательно то, что Путин сказал. Вы там, говорите, запутались.
Да.
Там, смотрите, значит, дается полуторакратный прожиточный минимум. Ну, например, доход в Москве, ну, я сейчас прочитал на сайте города Москвы, например, на душу населения там 16 700 рублей.
Да.
Это прожиточный минимум. А Путин сказал, что полуторакратный, если у вас будет до полуторакратный, но прибавьте пополам, это 22 тысячи, да?
Нет, 16 пополам будет 24.
Ну, 24, да, извините. Извините,
прошу,
да,
прошу 24, вас, ничего.
Да. Да. Так вот, у кого будет до 24, тогда вот действует вот это вот с 1 января 2018 года при рождении первого ребенка 10 500 рублей.
10 500 рублей.
Да, да. Только смотрите, это в каждом регионе свой прожиточный минимум, ну, устанавливается законом. Поэтому я не знаю, например, где в Мурманске или там, например.
Ну, можно вопрос, А платят федералы, Силуанов платит или Собянин должен платить?
Нет, это будет федеральные. Федералы будут доплачивать, ну, перечислять регионам, но исходя из прожиточных минимумов в регионах, которые установлены.
Да.
И поэтому я, например, я не знаю, ну, например, с какой-нибудь деревни там под Ярославлем, например, зарплата у кого-то будет, ну, вряд ли там прожиточный минимум 17 тысяч, я думаю, там прожиточный минимум будет 1008-10, соответственно, зарплата должна быть где-то 15, до 15, а в среднем так она и есть, да, ну, по регионам мы сейчас говорили, то в среднем, я думаю, что очень много будет семей получать. Ну, просто, знаете, какой вопрос еще может возникнуть?
Да.
Что многие, знаете, как есть пособия для безработицы, на Западе очень много, люди вообще не работают. Здесь может быть второй аспект, что многие могут просто жить на этом пособии, не работать.
Да.
Ну, там, я не знаю, 2-3 тысячи рублей получает, он доплачивать будет эти 10 и вообще не работает.
Слушайте, ну хорошо, вот это и хорошо, но главное же стабильность, что когда капает каждый месяц.
Да, и еще смотрите.
Тогда я действительно уволюсь с работы.
Еще очень важно, 59,
давайте после 9 снова, вернемся к этой теме после 9. Карта Москвы, ура!
Подъем! Движение.
6 баллов, драматически плохо на Минке, Можайке, вот здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, Волгоградка не едет, Нижегородка не едет. А на шоссе энтузиастов ад, а проблемы на Москворецкой набережной. А Щелчок не едет, а проспект Мира не только перед Енисейской, а потом уже после Енисейской, перед третьим транспортным. А Новая Рига не въезжает в город, туда ее в качель, товарищи.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, 29 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Да,
доброе утро.
Надо деньги давать регионам, чтобы все ехали из Москвы, но не сразу же поедут. Надо лет 30 давать, чтобы у них хоть чуть-чуть лучше стало.
Да ладно, ну кто тогда работать в Москве
никто не будет? Никто не будет.
Ну.
Не-не, надо наоборот, все, только Москва и все. Все остальные, кстати, мы знаем про них, все не будем говорить. Слушайте, я хочу вернуться к этой теме, к этим первенцам. Так что, Россия теперь все решила, решена демографическая, у вас какое ощущение? Что демографическая проблема решена. Ну, была теперь все, и все. Все, видишь как, материальный ресурс, цель, как это было в 90-е, триада была, важная триада. Цель, метод, ресурс, цель, ресурс. Да, вот, да? То есть определяем
логично,
цель.
Логично, во всяком случае.
Определяем цель, определяем как и определяем сколько бабок, где их взять. Все. Угу. Цель, метод, ресурс. То есть мы сейчас определили все и все, все. Тема снята, да? Демографическая проблема в России решена. 134, ну, с сегодняшнего дня. 134, 21, 35. Демографическая проблема в России будет решена. Будет. Давайте слово «будет» поставим. Все. 134, 21, 36. Кажется, нет. Кажется, нет. Демографическая проблема в России будет решена. Все, с новыми мерами, которые провозгласил президент, опубликовал президент, рассказал нам президент. Все, все будет решено. 134, 21, 35. Нет, не будет решено. 134, 21, 36. Но что-то спорщиков очень много. Спорщиков 94%. У меня сейчас 6 на 94. Оптимистов нет. Оптимистов, число оптимистов достигло 3%. Ну, давайте, голосуйте. Демографическая проблема будет решена. 134, 21, 35. С новыми мерами. Новые меры объявлены. 134, 21, 35. А 134, 21, 36 не будет решена. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Будет ли решена демографическая проблема?
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, ну, конечно, не будет она решена, да? Да. На мой взгляд, вообще вот эти выплаты, да, ну, это в принципе, опять же, как родитель, да,
да,
могу сказать следующее, да, что у нас каждый год растет нагрузка на детей, ну, финансовая нагрузка на родителей, по, да, связанной с воспитанием детей, да, у нас становится платное образование, у нас становится платная медицина, у нас становится платное все, да,
да,
и вот эти деньги, которые собираются выплачивать, ну, это, знаете, как капля в море, то есть сильному это не нужно, а слабому это не поможет.
Знаете, давайте все-таки перенесемся мысленно, в какой-нибудь колхоз имени 22-го партсъезда.
Ну и что? И там эти деньги пропьют просто-напросто. Вот если мы говорим про колхоз какого-то партсъезда, понимаете,
да,
в чем дело?
Да.
Там они точно не будут потрачены на детей. Почему? Я вот, например, не знаю, почему ушли от льгот. Да, пожалуйста, замените эти выплаты льготами конкретными, там, если нам, например, какими-то сертификатами на мебель, на кровать нашего отечественного производства, например, да,
да,
там какое-нибудь платное, бесплатное образование, бесплатное там
деньги
еще что-то. Вот
деньги
эти, это было бы лучше.
Деньги
понимаете?
Слаще
деньги. Слаще для кого?
Для меня.
Для вас, ну хорошо, для вас да, потому что вы действительно там, получив эти деньги, пойдете и там, например, что-то купите
ребенка. Нет, 10 тысяч это у меня заправка одной машины в месяц.
А я
поскольку
понимаю,
у меня не одна машина, поскольку у меня не одна машина, то
опять же, вы же не все время на этой машине возите именно ребенка, да?
Нет, конечно.
На то пошло.
Нет,
потом,
конечно.
Вот, например, есть в Москве, да, ну, вот молочная кухня, так называемая.
Да.
Ну, если честно, я могу, например, наша семья может себе позволить покупать там молоко, да, и там творожки.
Да.
Но тем не менее, приятно, что мы можем, да, вот в будущем
получать их.
Семьей получать, да. Получается. Это очень удобно, очень приятно и хорошо. Мне кажется, вот такими именно методами должна реализовываться программа поддержки там рождаемости и так далее.
Но никак... А вот давайте проголосуем. Вот давайте проголосуем. Все-таки деньги или льготы и распределение специально направленное на детей. Давайте проголосуем, а?
Ну вот я однозначно за какие-то льготы или какие-то вот действия государства, да, которые бы именно материально там обеспечивали бы.
Ну вот мне всегда слаще на сердце, когда я держу купюры в руках. Вот купюры всегда как-то слаще.
Знаешь, что я как родитель должен сам зарабатывать, да, там и так далее. А государство, если хочет меня поддержать, оно должно как-то вот поддерживать.
Давайте проголосуем.
Образование.
Проголосуем. Попробуем.
Ну, я, понятно? Да, давайте.
Давайте. Сейчас я остановлю предыдущее голосование. И вот что у нас получилось. 14% убеждены, что меры, предложенные президентом, закрывают эту тему, демографическую проблему. Демографическая проблема будет решена. Решена. Проблема будет решена. 86% считают, что нет. 86% нет, не будет. Хорошо. А, значит, давайте теперь проголосуем вот что. Если нужно поощрять рождение детей, вообще поощрять рождение детей, или... Тут ведь даже дело не в поощрении, понимаешь? Вот давай найдем дефиницию. Это не поощрение.
Не поощрение. Это на поддержание штанишек.
Во. Это не поощрение, а скорее это поддержка какая-то такая, причем она такая половинная даже для глухого села. Она такая половинная поддержка. Она не настоящая.
Ну, то есть это не от избытка, это от вынужденности.
Да, да. Хорошо, и тем не менее. Вот наш слушатель предложил, я считаю, что это правильно. А скажите, пожалуйста, вы считаете, что меры поддержки деторождения должны выдаваться наличными? Наличными, 134, 27, 35. Или льготами сертификатами и явственной такой адресной поддержкой государства. Ну, там, кроватки, молочко, еще что-то. Это 134-27-36. То есть лучше, чтобы наличными государство дало. Но есть риск. Понимаете, какой риск? Если вам не кроватками дают и не молочком, то, может быть, папа отнимет деньги и пропьет.
Ну ладно, ну сколько он пропьет? Ну вот мы возьмем, если глухую деревню. Ему да. много не надо. Ему для того, чтобы у него там, скорее всего, во-первых, будет самогонный
сахар,
аппарат,
конечно,
там
сахар.
Свой.
Надо купить сахар.
Он на это много не потратится. Хоть что-то в семью все равно уйдет. Там на бананчики, на йогурты какие-то, там что-то, ну, да. не знаю, там смеси, кому как.
Потом
да?
сцеженную брашку можно ребенку.
Молоко они купят. Они, понимаете, они вот. Там они, может быть, не пойдут в молочную кухню, они пойдут к своей соседке, которая держит корову и делает там сливки, молоко и что-то еще сама. Какие да. льготы? Зачем ей льготы? Зачем ей льготы на какой-то транспорт, которого
То-то
нет
оно.
В деревне?
Вот спасибо.
Какая
все,
мебель
пролистрел.
В деревне,
пролистрел.
Когда она может
все,
купить
все,
соседним?
Все. Вооружила
там,
меня
сами
страшным
делают.
Оружием. Права. Она вооружила. Я не понимал просто этой жизни. Действительно, у соседки может быть маслица, еще что-то. Какие нафиг льготы? Какие эти кухни, домовые кухни? Вот вы говорите...
Я помню, как мне в каком-то классе, ну там, школьникам, да, какой-то первый, по-моему, класс, выдали удостоверение на льготы на проезд в общественном транспорте. У нас, отродясь в деревне, никакого общественного транспорта не было. Ни одного автобуса. То есть в райцентр, ну, в смысле, в областной центр, там, в Оренбург было... Но это другое. Внутри деревни нет. Это пешком, это велосипеды.
Кстати, льготы оказываются ерундой. Вот очень важно то, чтобы нас услышал предыдущий слушатель, который, с которым я разговаривал. Понимаете, в чем дело? Я ездил на молочную кухню в старое время. На, сейчас не помню, Академика Павлова или где-то там вот была молочная кухня. В 8 утра Сережа, значит, как зайчик в кепочке несся там в 8 утра, значит, куда-то на Академика Павлова. Там получал сколько-то этих кефирчиков, которым говорили, да, но кефирчика сегодня нет, да, мы вам даем молочко. Да, хрен с ним, ладно, сам выпью. Там, и потом, ну, понятно, да, а что делать? Угу. Вот, значит, берешь уже, что есть. Что есть, то и хорошо. И быстренько домой, ага, и потом быстренько на работу, понесся Сережа на своей красной восьмерочке. Восьмерочка, ВАЗ-2108. Ну вот.
А потом приходите вы в больницу, да, а там говорят, а у нас вот этот анализ платный.
Да.
Или, а вы знаете, вот ну, тут вот мы не можем, вот у нас вот этого нету. И ты,
то так, есть ну, трудновато. Ну,
можно я вам вот подложу тут конфетку?
Трудновато.
Да, вот, тут, вот немножечко, да?
То есть жизнь исчерпывающим образом, поймите, Россия лишена инфраструктуры цивилизационной или наделена инфраструктурой в недостаточной степени. Давайте просто сформулируем точно, чтобы мы не выглядели эмоциональными людьми. Мы будем с вами рациональными. Россия лишена или в недостаточной степени снабжена цивилизационной инфраструктурой. То есть она некая разновидность Африки. Понимаете, да? Вы когда говорите, что у вас на Академика Павлова есть раздача молочной кухни, то подумайте о прекрасном местечке колхоз имени 22-го партсъезда, где нет подобной кухни. Ну, ее нет просто. А рядом с колхозом имени 22-го партсъезда есть деревенька из 7 домов, называется она имени январского пленума ЦК КПСС 85-го года. Потому что, ну, там, да, например, или 87-го, простите, в 85-м январского пленума не было. Был только мартовский, апрельский и октябрьский. Ну, так вот, значит, 87-го был январский пленум. Вот там будет деревенька, 7 домов. Ну, какая там молочная кухня? Дайте им денег, живых. У них это перевозная вот это вот, так сказать, сарайчик приедет, сарайчик или автобусик, который продает им печенье, водку и всякие другие необходимые чудеса. Такие, как цыгане во главе с Мелькедесом. Они приедут, покажут им лед, покажут им этот самый магнит, покажут им астролябию и так далее. Понимаете, в эту деревню, Макондо называется, деревня Макондо, приезжает, это автолавка называется, спасибо большое, автолавка, теперь я понимаю, кто приезжал в Макондо, автолавка во главе с товарищем Мелькедесом, Мельхиором по-русски, значит, с цыганом. Вот они приезжают. Показать им лед, показать им магнит, показать им все. Им нужны деньги. Им не нужны рассказы про то, что в городе есть молочная кухня. Ерунда это все. Но я останавливаю. 35 на 65. 35. Что значит?
35 наличкой.
35 наличкой? Да. А 65 льготы. Смотрите, слушатель, который нам перезвонил перед этим, вас поддержит 65, две трети позвонивших. Две трети позвонивших за вас. И только 35% за меня. А отлично, вы победили. Ура! Здравствуйте.
Здравствуйте, Сукзаконник, Москва.
Здравствуйте.
Я предлагаю другой вариант, давайте. Что наличку выдавать и убрать из этого автомага водку, оставить печеньки. Ну, то есть... Есть такой ученый, Виктор Павлович.
А протираться? Вот если вдруг да. компресс сделать, как же?
Простите, не слышал.
Я говорю, если компресс надо, компресс.
Для как растирания.
Же? Компресс.
Компресс, да, водичка обычная. Вот, ага. Виктор Павлович Кривоногов, он подчеркивал, что вот все там сухие, условно, полусухие законы, которые были в России, они всегда провоцировали... колоссальный демографический всплеск. Например, в 85-80-х годах на 1,5 миллиона больше детишек родилось. И, в общем-то, благодаря этому у нас до 17-го года был тоже демографический всплеск, потому что вот эти поколения как раз и рожали. А так, если просто деньги раздать, ну, конечно, да, пропьют просто все.
Ну, можно, я вам скажу? Вот проблема в том, что в 90-е не рождались девочки, да? Ну, мы же о девочках говорим. Кто рожает девочки в конечном итоге, правда же?
Конечно.
Ну вот, значит, в 90-е не рожались девочки. Девочки родились...
вообще мало кто рождался.
Это правда. Значит, но недостаток мальчиков мы могли бы с вами компенсировать. А вот то, что не хватает девочек, их не хватает. Ну, понятно, да? Значит, таким образом, вы думаете, что если им сейчас начать давать деньги, они что, побегут сразу, нет? Вот я тоже не верю.
Для того, чтобы девочка родила, ей нужен нормальный трезвый мужик, нужна квартира и какой-то минимальный достаток.
Конечно, давайте перечислим. Давай просто поймем следующую вещь. Что в 90-е не рождались девочки. Да, потому что мальчики нас не интересуют вообще. Мы без мальчиков можем обойтись. Значит, но девочки не рождались. И есть такое предположение, почему они не рождались. По ряду причин. Там волна совпала военная, потому что, ну, понятно, да, что пик рождаемости в России приходится на возвращение армии. Mm-hmm. Ну, вот армия вернулась, сразу был пик рождаемости, когда мужики вернулись. Значит, и эта фигня прошла таким образом, как они вернулись там в 45-м, условно говоря, с 45-го по 50-е мужики, да, потом... множество детей родилось с 60-го по, там, сказать, там, по 65-й, а потом множество детей родилось с 84-го, а того же мы помним недавно, с 84-го по 87-й. Огромное число детей родилось с 84-го по 87-й. Просто, да? Потом все это понеслось вниз. Почему вниз? Еще беды нет какой-то, никакой перестройки. Перестройка, вернее, идет, но еще страна не развалилась. А рождаемость с 87-го уже в землю пошла. Все. А потом с 91-го вообще просто улетели, и все, до свидания. Значит, и там не рождались девочки. Вот, какова забота власти? Чтобы этих девочек, которых мало совсем, чтобы их все-таки как-то подманить, чтобы они вместо того, чтобы заниматься наукой, цифровизацией экономики, блистать на конкурсах, петь песни, побеждать в спортивных состязаниях, чтобы вместо этого они пошли и превратились в маточное стадо. Ну, маточное стадо в коневодстве. Я просто немножко знаком с коневодством. Значит, и вот они, значит, у них глазки загорелись. Так-то она собиралась, конечно, мастер-дегри закончить. Она собиралась закончить мастер-дегри и участвовать в проектах какого-нибудь Чикагского университета Иллинойса. Понимаешь? Планировала. Но ей говорят, знаешь, мы тебе дадим 10 тысяч в месяц. Она говорит, я, говорит, рублей. Я, говорит, в маточное стадо поступаю, позвольте сделать контрольную садку. Ну, это я все про коневодство продолжаю. Значит, в коневодстве. Ну, это что? Это правда? Это неправда.
Это неправда, но для тех, кто хотел, но сомневался, да. Это может стать стимулом.
Кто хотел, но сомневался. Теперь смотри, значит, что нужно современной самке человека, я не буду говорить гражданке, потому что гражданке ничего не нужно. Гражданка на знамени готова, укутавшись в знамя, родить, и все это потому, что у нее высочайшие чувства гражданственные, у гражданки. А у самки человека есть потребность в теплом угле, теплый угол. Некая стая, состоящая из своей семьи, семьи мужика. Ну, понятно, стая, mm-hmm. стая, нужна стая. Если самка будет рожать, значит, ей нужна стая. Это мать, ее мать, это свекровь, правильно? Это сестры мужа, собственные сестры, стая, женская стая, которая поможет, будет как-то, ну, тепло как-то ей создаст вокруг нее и поучит, что делать. Что делать при том, что когда температура 40, и грудь каменная, и значит, молоко не идет, и только слезы идут. Вот что делать? Например, мать должна знать, свекруха должна знать, что такое мастит, что такое. Понятно, да, о чем я говорю? Угу. Как надо массировать, что делать и так далее. То есть, нужна некая стая, нужен некий социальный комфорт, правильно, чтобы рожать, а не просто так, не на улице же. Дальше, нужно иметь теплый угол, ну, теплое место, конечно. где ты хозяйка, где ты знаешь, куда ты повесила эти пеленки, на какую батарею. У тебя на этой батарее такие пеленки, на этой батарее другие пеленки, а на третьей портянки мужа, правильно? Портянки мужа тоже надо где-то сушить, правильно? Значит, вот это вот должен быть теплый угол. Должен быть какой-то приноситель денег. Может быть, не очень бритый и не очень трезвый. Но он приходит, и от него пахнет, и все. Но он приносит деньги. Два раза в месяц. И что-то такое, значит, рассказывает тебе про любовь. На самом деле мы знаем, что это значит. Все, понятно, да? Значит, вот это все нужно сделать. За 10 тысяч ни хрена это не появится. Но это не появится за 10 тысяч. Нужно менять социальную архитектуру или что делать, я не знаю. Я хочу посоветоваться со слушателями. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы правильно говорите, конечно, и то надо, и это, но самое главное, надо, чтобы государство обозначило свою заинтересованность в детях. У нас в ясли сейчас не попасть. А вот смотрите, вот родили ребенка, если в ясли определили, в садик определили, его там завтраком, обедом и полдником покормили, тратится на, только на ужин. Потом школа, вот в школе у нас, смотрите, в школе поучили до 2 часов детей, а потом она стоит забита, заброшена, там места полно, можно кружками заниматься и секциями, но ничего этого не делается. А дальше институт или техникум. Сейчас даже в техникум 120 тысяч рублей в год. Государство говорит, да вы нам нафиг не нужны. Мы с вас только деньги хотим получать.
Да.
Бесплатно не учат детей.
Вот. С другой стороны, в какой-то момент государство должно получить свою долю. Понимаете?
А оно получит налогами потом, когда эти граждане вырастут. Мы же налоги-то все платим исправно. Ну, кто-то прямо, а кто-то косвенно, допустим. Да. Даже если нечестно, да, да, напрямую не платишь. Сразу же покупаешь,
НДС покупаешь. Платишь. Я вчера купил мини-купер. Вчера или позавчера? Вот.
Да. И с вас процентов 40 из того,
40,
что вы платили, поменяло государство.
40, именно. 40 отдал родине и этим роженицам, и всем подряд отдал. Все.
Вот только роженицы, да, не получат, получит Силуанов.
Роженицы.
Да? А роженицы...
Роженица или роженица? Как правильно? Никто не знает, нет?
Роженица, конечно.
Роженица, спасибо вам, спасибо. Спасибо. Я роженицам выдал накануне, сейчас не помню, во вторник, сегодня среда, нет, в понедельник, я выдал роженицам мини-купер. Половиночку просто. Ты понимаешь, что родина берет 40%, ты знаешь?
Да.
Да. И все. Товарищи, все, кто родит следующие несколько лет, считайте, что вы за счет Сережи это делаете. Это за мой счет. Понимаете? Ну, я серьезно говорю сейчас. И плюс премия каждый квартал. Серега из Надыва. А учись лучше, и тогда не плати за техникум, рассказывает Наталья Мышко. На секундочку, дайте я прочитаю некоторые сообщения, очень много. Значит, ипотеку нужно с маленьким процентом, говорит Николай. А где вы жили в Наре? Какой Наре?
Нарфоминск, наверное.
Я в Наре? Не в Наре. От Нарфоминска, значит, надо повернуть, въезжаешь в Нарфоминск, вместо того, чтобы ехать направо, как все нормальные люди, нужно повернуть налево и поехать в пионерлагерь «Ласточка». Вот за пионерлагерем «Ласточка» я и жил на какое-то время. Но неважно. Значит, старый анекдот, идут папа с сыном по парку. Папа спрашивает, хочешь мороженое? Сын, да. Папа, я тоже хочу, но деньги есть только на водку. Ну ладно, хорошо, это не смешно, нет. Биолог, наездница, стрельба, кулинария, травмпункт постоянно, коньки, парашют, катер, авто, самолет, пишет Наталья Мышко. Еще, значит, секундочку, в настоящее время молочную кухню еще не выдают всю сразу, заставляют ходить каждую неделю за тремя творожками. А в отдельных регионах, если поликлиника не всегда в зоне доступа, куда же их за льготами пошлют, спрашивает справедливый Родион. Да, мы тоже об этом спрашивали. Эти 10 тысяч — это предвыборная фигня, говорит Макс. Неужели непонятно? Да нет, все понятно. Ну и что? Ну и что, Макс? Если мы лежим у водопоя в засаде, как рысь, представьте себе, Макс, что вы рысь. Не хотите тигр? Пусть вы будете тигр, Макс. Вы тигр. А власть, буйвол, идет на водопой. И вы можете испить его кровушки, пока он идет на водопой. Что тут плохого-то? Вы говорите, да, но он же идет на водопой. Я вам отвечаю, ну и что? Вы говорите, ну это морально? Я говорю, абсолютно. Кровь-то, она как была, этот самый эритроцит или лейкоцит. Пей не хочу. Власть идет на водопой. При чем тут моральность? Мы должны ее завалить в этот момент, правильно или нет? Ну как? Ну для чего же? А как же? Слушайте, в СССР давали наличными и льготами. В 78-м у меня тут три девочки получил трехкомнатную квартиру. И 36 рублей к зарплате инженера 200 рублей. То есть была зарплата 200 в 78-м. Это высокая у вас была зарплата, 200 рублей. Офигеть. Значит, и он получил и прибавку, и еще трехкомнатную квартиру. За трех девочек.
Не знаю. Многие пишут, что молочная кухня не нужна, говорят, что не пользуются, да. А те, кто пользуются, они потом половина либо на Авито сдают, либо еще куда-то выкидывают, потому что дети не едят. Но при этом говорят, что льготы нужны в детском саду, в школе, потому что там, например, бесплатные обеды, какие-то занятия какие-то бесплатные, чтобы проводили с ними, ну, вот эти вот дополнительные. Говорят, что это очень помогает, а вот молочную кухню нет.
Луна пишет, у меня 5 мальчишек и 1 девочка. А она, девочка, управляет всеми. Ну, это же значит разумом, умом и так далее. Слушайте, схватились решать проблему, когда больной уже не дышит. Пишет нам 48-й. Товарищи, значит, слушайте меня. Лучше что-то, чем ничего. Я вам можно расскажу? Это испанская народная мудрость. Испанская народная мудрость. Говорит, algo es algo. Что-то — это уже что-то. Algo es algo. Что-то дают, это не берут. Дают, пусть мало дают, но это ж лучше, чем если берут. Дают, так давайте брать. Они дают, мы такие, да, спасибо, иди сюда. Оно говорит, а это решает проблему или нет? Какая вам разница? Вам дали, вы потом подумайте, сразу не думайте. Вы на дзен-сознание возьмите, на дзен-сознание, инстинкт ваш должен сразу хап, забрал и все, и в карман. А там подумаем, зачем нам это, там мы решим. Рожать, не рожать, все потом решим. Берите деньги, пока дают. Новости. Слушательница Анастасия Аношко предлагает нам проголосовать вот немедленно сейчас. У нас 35 на 65, предыдущее голосование записало. Да? Да. Давайте 3 телефона дадим для голосования. 3. Значит, вы готовы? Вы готовы. Не мечтаете, а именно готовы. По инфраструктуре, по зарплате, по отношениям в семье, в вашей стае, то, что я называю стая, да, в вашей женской стае, там, не знаю, мужской стае, стая, которая вас окружает, некие совсем близкие люди, вы готовы завести детей? Сколько? Значит, вот вопрос. Одного, 134-27-35, готовы. Двух, 134-27-36, трех, 134-21-37. Сколько детей вы готовы по инфраструктуре, по квартире, по отношениям с родственниками, по деньгам, по всему? Сколько детей вы готовы завести? Прямо вот готовы завести. Одного, 134-21-35, двух, 134-21-36, трех, 134-21-37.
А как же ноль?
А ноль нет, ноль мы не... Ну, только готовые звонят тогда, да? То есть ноль отсеивается таким образом. Ну, хорошо, голосование пошло.
Пишет, а если уже четверо?
Ну, Олег. Значит, готов четверых. Ну, значит, готов четверых. Ну, трое и более. Тогда да. Звоните 134-21-37. 134-21-37. Это трое и более. троллей, ты можешь 6, не знаю, да, трое и более, готовы по инфраструктуре, сейчас, внимание, не по романтическим представлениям о том, как это клево и так далее, так далее, это не куколок вам покупать в магазине, понятно, но вы их поставили на диван и забыли, это постоянно орет, постоянно и так далее, и постоянно в вас нуждается до тех пор, пока не пошлет вас куда подальше. Ребенок, правильно? Значит, ребенок постоянно, жизненно, абсолютно в тебе нуждается до известного возраста X, например, 13 лет, когда он торжественно посылает тебя матом. Ну, или матом бывает, без мата, по-разному. Он говорит, мама, отстань, формула, мама, отстань, самая интеллигентная. А мама, пошла бы ты на, так сказать, это, значит, менее интеллигентная формула, да? Значит, вот он 13 лет в тебе нуждается, а потом он тебя посылает. В этом, собственно, диалектика. А в 30 он умнеет, приходит и говорит, что он тебя понял. Теперь я тебя понимаю.
Как говорит, Марк Твен. С удивлением обнаружил, насколько ты умнел мой отец.
Только у Марка Твена это было...
15 лет я считала, что мой отец непроходимо глуп. А с возрастом я был удивлен, насколько поумнел мой отец.
Я так не помню. У него тоже очень рано. Он типа через 3... А уже через 3 года я... понял, что этот, этот не немолодой помню. Человек поумнел. Там как-то очень быстро он понял. То есть, типа, к 20 понял. Потому что наши понимают к 30. Значит, хорошо, я останавливаю это голосование. Останавливаю голосование, вот оно вам результатец. 36, 35, 31, 34, 33. 35. 2, 31. Трех и более 34. А я не верю им. Ну, брешут. Трех и более. Ну, куда это?
Не, ну, все по третьих. Куда хорошо же. А?
Да нет, ну, много получается. Я-то рад. Но я не верю. Понимаешь, одно дело...
Видите, у нас, между прочим, не один слушатель уже четверых имеет. Уже.
Ну, может быть, сейчас это модно. Сейчас мода идет в разнос. Одна child-free, а другая по четыре ребенка. Да, правда, правда. Слушай, вот это мне рассказывала об этом, ну, я потом удостоверился, рассказывала об этом Катя Шульман, вот, которая приходит к нам, вот, очень дико умная Катя Шульман. У ней же трое. У нее трое, она говорит, у моих подруг там по четверо вообще. То есть они... Вообще. Слушай,
печалится, что нет варианта ноль.
Да, нет варианта ноль. А почему, почему в Африке рожают? Вот вы никогда не задумывались, пишет мне один из слушателей. Поймите, в Африке там другая жизнь совершенно. Там другая жизнь. Вы просто не были в Африке. Знаешь эту историю про... Ну, это племя, правда, на острова, по-моему, на Борнео или на Суматре было найдено племя антропологами. Угу. Которая не знала, что секс связан с деторождением.
Угу.
Знаешь эту историю? Это 30-х годов. Эта история будет 100 лет в 30-х годах этого века. Значит, это племя было найдено во время исследований. То ли Суматра, то ли где-то вот, так сказать, там. Где, ну, они абсолютно не видели никогда европейцев, ничего. И они заявили исследователям, что секс и деторождение вообще не связаны.
Угу.
Вообще не связаны.
А откуда у них дети брали?
Дети, они считают, что из женщины вываливаются дети время от времени. Это биологические циклы женщины. Ну, как бы иногда из нее вываливается ребенок.
Угу.
Ну, из женщины.
Угу.
Ну, как бы это особенность ее организма. Что из баб вываливаются дети. Ну, а как они?
Логика.
Нет, правильно. Ну они говорят, они говорят, иногда из нее идет...
Бывает такое, ну правда же?
Иногда из нее идет, там, условно, кровь, а иногда дети. Ну, это как это у них там происходит, черт его знает, никто не знает. Это самопроизвольно. С сексом вообще никак не связано. И тогда ученые стали им говорить, по-моему, были англичане, стали им говорить, что, вы знаете, нет, все-таки связано. Все-таки связано, вот поверьте нам, вот мы знаем, мы ученые, мы знаем, что связано напрямую с сексом. И тогда эти племенные мужчины, ну, мужчины участвовали в совете, они сказали, нет, потому что мы спим только с красивыми, а дети... Нет, слышишь меня? Смотри. Они говорят, нет, секундочку, мы спим... Ну, а у них там коллективный брак, Значит, мы спим только с самыми красивыми, а дети-то родятся у всех, Эрго,
и не поспоришь,
они говорят,
да?
Эрго, следовательно, это биологический продукт организма женщины, да, никак не связан, никак не связан ни с каким сексом. Мы же, говорит, со страшнюшками-то не спим. Откуда же у них дети? А? Англичане говорят... Англичане говорят, ну не знаю, как это...
Англичане, мы, пожалуй, домой, ну ладно, спасибо, очень приятно.
Это действительно описано, это действительно в науке описанная история. И система доказательств. Спим-то мы с самыми красивыми, а у страшнюшек-то тоже родятся дети. А как это происходит? Вот докажите нам со своей наукой. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте, здравствуйте.
Тема у вас очень актуальная, особенно для меня. Через полгода пятый ребенок должен родиться.
Ну и хорошо, а который? Вот, который по счету? Это... Что же вы говорите опять?
Пятый,
какой же вы молодец!
Да, из них первые 4 девчонки, первые, ну, старший уже тридцатник, и ни одна пока еще не родила ничего.
А, так вы сами.
Так
нет,
что...
Нет, у меня был
все
друг...
Приходится
у меня
делать
был
самому.
Друг, очень хороший у меня был друг, еще в 90-е, посол Португалии в России. И он сказал очень умную фразу. Он сказал, современная молодежь такова, что нам приходится самим делать себе внуков.
Вот про что и разговор. Все приходит делать самому. Ну, хоть и, ну, получает. Самое вот. Главное, обещает первого сына.
Посол Португалии. Да-да-да. Посол Португалии. Нам самим приходится делать себе внуков. Ничего не поделаешь. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну, куда вы пропали? Моментально куда-то пропал. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Гурген, да, прошу вас. Ну что, вы все-таки... Да.
Видите ли, я хотел подчеркнуть актуальность изречения одного из умных французов,
да.
Который сказал, что ничто так не развращает, как маленький, но постоянный доход. Это я говорю к тому, что государство и вот любые игры с государством, да, в эти дотации,
да.
Нельзя при этом ни в коем случае терять хладнокровие и трезвого взгляда на этот момент, потому что государство – это всегда аппарат опрессии. Так или иначе, у своих тиранов от них что-то особенно ожидать, как мне кажется, это легкомысленно, как минимум. А что касается, так сказать, участия, вы сегодня потрясающую тему затронули, именно ощущение стаи, да?
Да.
Вот это коллегиальное, может быть, местечковое, колхозное всеучастие,
да.
Женщин в процессе воспитания,
да,
детей.
Да, да, да. Это важно, Гурген, еще раз просто для тех, кто подключился сейчас, мы должны сказать, что молодая женщина, которая рожает, должна, и она потом только обнаруживает, что это абсолютно необходимое условие, абсолютно необходимо. Она думает, что все можно прочитать в интернете. Нифига. Значит, абсолютно необходимо быть окруженной бабской стаей. Должна быть стая. Это если так. Ты рожаешь не в стае, то как бы, ну, то есть совсем это ужасно. Да. Но они там миллион это... всяких тонкостей, советов, там миллион всего. Да.
Совершенно верно. Вот эта коллегиальность, она преодолевает...
Что, нет, вот я звукорежиссер, Дашу спрашиваю, что, да или нет? Говори, Даша.
Мне Даша. Кажется, в современном мире это не настолько актуально. Вы погуглите,
они говорят, что нет. Они говорят, что
в чатик
нет.
Молодых
глупые,
мам.
Глупые.
Я бы ни в коем случае не стал опираться на интернет,
да.
И даже такую уважаемую за счет ее основателя вещь, как Википедия,
да.
Потому что живой опыт никогда... Вот, Сергей, это написано...
А когда социальное, что... когда социальное тело страны разрывается благодаря индустриализации и каким-то иным процессам, абсолютно серьезным, цивилизационным,
да.
Рожать, в общем, некогда. Понимаешь? Некогда.
Некогда. Это в зависимости некогда. От акцентуации, вернее, от актуализации определенных некогда. Сторон жизни.
Да.
Просто дело
да.
в том, что, например, у хасидов дают молодоженам не никак не медовый месяц, а медовый год. когда, во-первых, деньги сыплются от всей конгрегации, да, которая окружает молодую семью. А также приобретение опыта, как держать ребенка, как его развлечь в один год, в два и так далее.
Конечно,
это
конечно.
Абсолютно.
Конечно. Согласен.
Это must.
Согласен абсолютно. Да какая стая? Двух детей родили, бабушек пока вообще не видели. Старшему уже 6, и все нормально, говорит Дмитрий. А потом эта стая советует развалить семью, говорит Джеди Майкл.
Не без этого, да?
Да, бабская стая — это ужасно. В интернете та же стая куриц. Можно все получить в интернете. Отлично.
Слушай. В общем, отчасти тоже правда.
Нет, не правда. Дело в том, что цивилизационные процессы, вот пойми ты, значит, цивилизация пришла в движение, вообще, так сказать. Да, все. Причем к нашему ужасу и глобальный юг пришел в движение. Потому что было время, когда глобальный юг сохранял средневековье какое-то вот в чистом виде и не двигался. Вот глобальный юг пришел в движение, отсюда вот эти все войны страны. Страшные, которые будут нарастать, то есть войн будет все больше и так далее. Глобальный юг успокоится лет через 50, да? Вот я тебе говорю, а север, где мы живем, ну, такой относительный север, пришел в движение прежде. Он пришел в движение, наверное, в России, как мне кажется, я вот здесь позволю себе выглядеть ученым, а я не ученый, нет, я дурак дураком, но пытаюсь имитировать, да, такое письмо ученому соседу. Так вот, после отмены, наверное, рабства. Рабство в 1861 году отменили, и вот бывшие рабы, они пришли в движение тоже, и это движение закончилось двумя революциями российскими, как мы знаем, и новой формой рабства, безусловно, поскольку без рабства нам трудновато. Ну вот, значит, и ну, мы при каждом призраке свободы мы стараемся выбрать рабство. Но это не важно, это главная, так сказать, детская черта, на самом деле. Но в любом случае все пришло в движение. Ты понимаешь, что, например, вот я тебе скажу, всего, сейчас 17-й, всего 150 лет назад, женщина, как правило, была занята домашним трудом и, собственно говоря, обслуживала детей, которых у нее было много. Значит, ну вот она, так сказать, ну что там, ткачество, приготовление на зиму вот всего, ну, варенье, значит, ну, запасы на зиму, да. Варенье, копчение, бог весть, еще и так далее. То есть одежда семьи питание семьи на зиму и вот эти все вещи. Потом она, так сказать, там собирала грибы, сушила ягоды, еще чего-то. Потом позже, когда мужчины покидают русскую деревню, а это происходит, что я сейчас коснусь этого чуть позже, значит, еще мужчины есть 150 лет назад, потому что потом они уходят, а еще мужчины есть. Вот мужчина занят, так сказать, там чем? Дрова, там, так сказать, пшеница, что-то такое, скот, да, так далее. А женщины дома. Ты понимаешь, что она наследовала от прабабки платье, в котором шла под венец? Или она?
Так.
Она наследовала от прабабки.
Ну, наследовала.
То есть тот же самый фасон. Вообще ничего не менялось.
Более того, я вам скажу, и не только 150 лет назад, но еще и предыдущее поколение, ну, наверное, поколение моих бабушек, вот, она там тоже своим дочерям, да, передавала платье.
Платье, в котором шла под венец, было одно и то же. Все было одно и то же. Все как бы было налаженный быт, он был столетиями, не менялся, столетиями. Какие-то вещи приходили в этот быт, так сказать, там, какие-то вещи приходили в этот быт, не знаю, изобретение колеса или чего там еще, электричество. Они приходили, почти не разрушая эту семью. Понимаешь? Но потом пришло все в движение. Мужчины ушли. Мужчины покинули семьи, они ушли. Это связано было с прекращением рабства и с тем, что русская власть в России, чуть не сказал Российская Федерация, нет, это Россия, царская Россия, она устроила дело таким образом, что человек освобождался от рабства за страшный выкуп. Ну, землю должен был выкупать 40 лет. 40 лет должен был выкупать землю. Слышишь? Мне было бы 20, я должен до 60 выкупать землю. Нормально? Значит, вот так сделал царь. Мы хорошо знаем, что он, так сказать, молодец. И даже Александр Третий, по-моему, нет? Он настолько молодец, что Александр Третий. Освободитель. Он от рабства освободил так, что мужчины должны были выкупать землю 40 лет подряд. 40 лет. И этот ад сделался новым рабством. Понимаешь? И этот ад заставил их уйти на строительство железных дорог, на фабрики. И мужчины ушли. Да, поменялся быт полностью. Соответственно, бабы стали вместо пшеницы сажать картошку. Mm-hmm. Нет, пшеницу перестали сеять в хозяйствах. Стали сажать картошку, потому что женщина может управиться с картошкой, а с пшеницей не может. Женщина не может идти за плугом.
Угу, просто
не может идти за плугом. Из-за собственного веса маленького. Там и так. Вот, она не может таскать плуг. Короче, и все меняется, все приходит в движение. И семьи начинают разрушаться. Разрушаться. И это начинается с конца 19 века. Понимаешь? Поэтому, когда мы сейчас говорим, можем ли мы вернуть состояние, в котором ты природно и делаешь то, что мать твоя и бабка, и прабабка. Вот, ну, давай, вот конкретно. Есть женщина? На, Элеонора, вот, пожалуйста. Что делала твоя мать, бабка, прабабка, и прапрабабка, и прапрабабка, и так далее, и так далее. Вот этот континуум был разрушен в конце 19 века. Он был сломан навсегда. Все, больше никогда не вернется.
Не понимаешь? Вернется, нет. Это когда говорят, я в него не вернусь.
Абсолютно верно.
Когда мы говорим, того, абсолютно я верно. Хочу в него возвращаться.
Нет, что ж, хочу, не хочу. Там-то не было вопроса, хочу, не
там
хочу.
Там не было, но вы-то передо мной ставите этот вопрос.
Нет, если справиться на вопрос, вопрос стоит государство. Мы хотим демографию. Демография, значит, что это самое, матка все время в работе. Тудум-тудум, она все время качает какую-то новую жизнь, там плацента, желтое тело, вся эта хрень и фаллопиевые трубы. Правильно? Все это вместе, оно все время в работе, в работе. Это фабрика такая. Чух-чух-чух-чух. Ты идешь мимо фабрики, смотришь, дым над ней стоит. Пум-пум-пум-пум. Все матки работают. Все. Эта жизнь не может повториться.
Да, но
деньги давай, не давай, не имеет значения.
Тогда было 11 детей, а здесь хотя бы трех.
Что?
Ну, тебе тогда 1-3, это же не фабрика.
Мать, ну 3.
Ну, 3 это такая маленькая фирма. Ну.
Нет. Нет, потому что 3 выбивают тебя на 3 раза по 3, на 9 лет. Ты не можешь себе позволить, будучи современной
так,
женщиной.
Так выражайте их так, чтобы они шли подряд. Нет. И все, и не будет 3,
ничего,
будет 4,
ничего,
например, года.
Ничего, трех потаскай сразу на локтях, на своих, на руках.
Ну, вот так уже. Таскали же, ничего страшного.
Не, смотри, смотри. Значит, вернуть демографию можно через несколько способов. Ну, я просто пытаюсь теоретизировать. Один из способов. Это архаизация жизни. Архаизация жизни, значит, у тебя ты... Такая, ну, 19 век, середина 19 века, еще до освобождения из рабства. Понимаешь, да?
Да.
Тогда, да, тогда что я делал? А что я делал? 16 лет вышла, да и понеслась. До 30 рожает, если с первых родов не умерла. Потому что многие же умерла.
Да, первые. Да, да.
До 30 рожает, а там она старая бабка, дрянь и тряпка, и все. И какое место? Где-то в сенцах там переспала. Да, молодец, пока не сдохла. Сдохла, пошли закопали. Понятно, да? Значит, вот это такая жизнь. Но государство ее вернуть не может. Даже несмотря на закон Божий постоянный, где бы то ни было. Понимаешь? Но не может государство ее вернуть. Хочет, но не может. Тогда мы говорим, ты современная жизнь. Тогда мы отходим от этих паттернов, отходим вообще. И констатируем, что их не существует. Ты современная женщина. Ты должна, тем не менее, унизиться. И попасть в некую систему, где ты будешь дико уязвима, а они будут о тебе заботиться, но ты будешь зависеть от этой заботы. Понимаешь? Это называется семья. Семья и вот эта стая, да? Ты должна будешь... А мы не знаем, они будут хорошо с тобой, а может, вначале хорошо, а потом плохо. Может, свекруха будет сначала добрая, а потом по мордам будет давать. Понимаешь, всяко может быть. Может. Но ты уязвима, когда ты понесла. Ты уязвима.
Безусловно.
Да? Она тебе что-то говорит, свекруха, а ты смотришь и не понимаешь. Тупеешь. Тупеешь, как скотина, потому что у тебя токсикоз третьего триместра. Понимаешь? И ты смотришь и думаешь, то ли тебя оскорбили, то ли нет. То ли лучше об этом не думать, то ли лучше думать.
А может, лучше сразу поплакать. Уйти.
Но тогда надо уйти. Не, а слезы уже катятся сразу. На третьем триместре они сразу. Они катятся сами по себе. Они все время катятся. Слезы катятся, и ты думаешь, то ли меня оскорбили, то ли нет. Но лучше терпеть. И дальше лучше терпеть становится твоей принципиальной фразой. Она у тебя звучит, эта фраза тикает в голове. Лучше терпеть, лучше терпеть, лучше терпеть. Это что, современная женщина? Хрена! Это не современная женщина. Это все равно рабыня. Тогда мы говорим, хорошо, пусть она будет ультрасовременная. Родина дает тебе столько бабок, что ты можешь свекрухе плюнуть в глаза. Сказать, да пошла ты, старая дура, все. Тьфу на тебя, все. Понятно, да? Все, значит, родина тебе обеспечивает, родина, общество. Они тебе говорят, сколько тебе надо денег? Ты говоришь, ну, я знаю, ну, 150-200. Ну, так, где-то так, 150-200. Хорошо, родина тебе говорит, на тебе 150-200. Не 10 тысяч, а 150-200.
Угу.
Тогда ты можешь не терпеть унижений и не работать, потому что чем ты занята? Ребенком.
Конечно.
Ну, ты ходишь с колясочкой, потом ты ему Гомера читаешь, говоришь, как сказал Гомер, там, кстати, и какая-то еще там красноглазая Эос восстала из... и так далее. Что-то такое ты читаешь из Гомера. Ты делаешь просвещенного члена общества. Ну, солдата Путину растишь, но солдата, который будет знать Гомера, в случае, если надо будет взять Грецию, например, он сможет что-то продекламировать, понимаешь? Ну, там Сирия рядом же, все это и все. Ну, так вот, понимаешь? Тогда я понимаю. Значит, мы должны найти точку с тобой между женщиной 1850 года. Понятно?
Угу.
Значит, это между венгерской и вообще европейской революцией 1848 и между Севастопольской кампанией 1850 год. И между современной женщиной. Мы в 850 году находим рабыню по экономическим и социальным условиям, находящуюся в рабстве у собственной семьи.
Угу.
Еще и в рабстве у помещика и так далее. То есть целый ряд рабств. А здесь мы ставим свободную женщину. Свободную настолько, что деторождение де-факто не выбивает ее, не делает ее нищей и не заставляет ее унижаться перед мужем, свекровью там, и так далее. Не заставляет ее унижаться. То есть она слаба, а она слаба. Она слаба в момент деторождения. И эта слабость, тем не менее, не обидная. Она и не сущностная. То есть у нее есть деньги.
Это не бремя, в общем.
Она слаба, ну и пофиг. Значит, между этими двумя женщинами. Это идеал. Один – вернуть в рабство, а второй – вернуть свободу. Но 10 тысяч не решают ни одной из двух проблем. Они не возвращают в рабство. 10 тысяч не возвращают тебя в рабство. Потому что как общество атомизировано, так оно остается. И не делают тебя свободной. Не делают тебя свободной. Значит, они решают проблему, какую, не знаю, но не ту, которую ставят.
Ну как, штанишки-то подтягивают чуть-чуть.
Не знаю, так. не знаю, ребят, если вы хотите, чтобы женщина была свободна, она в уязвимый период своей жизни, можно я скажу, как кандидат в президенты, я никуда не баллотируюсь спокойно, значит, в уязвимый период своей жизни, уязвимый период, начиная от первого триместра беременности, когда она уже, ее начинает там тошнить и так далее, она уже дура-дурой и так далее, и до того, как ребенок пошлет ее нафиг в 13 лет, значит, 14 лет подряд женщина уязвима. Ввиду ее уязвимости мы либо компенсируем эту уязвимость, либо делаем из нее рабыню. Надо или вернуть ее в рабство, или дать ей 150-200 тысяч в месяц. 150-200.
Если мы ей дадим 150 тысяч в месяц,
да. Больше ничего.
Система этой семьи, которая существует сейчас традиционно,
рухнет.
Будет разрушена. Да?
Конечно, потому что эта система семьи держится на унижении. Разве нет? А что рассказывайте мне про любовь? Она держится на уязвимости женщины и унижении, которое она способна и готова принять в обмен на то, чтобы быть в тепле. Это же очевидно, товарищи. Не будем делать это. Значит, современная семья держится на слабости женщины и ее готовности принять унижение. Если так, так это легко и просто. Давайте ее вернем в рабство. Я не знаю. Ну, хорошо, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа, все деньги награжал.
Десять часов пять минут, среда, 29 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира К. Хасаншина, ведущая этой программы. А у меня день рождения, говорит Александр Мыльцев. А вы можете себе представить, Александр Мыльцев, как много людей сегодня справляют день рождения? Думаю, может быть, несколько, может быть, 100 миллионов, может быть, еще что-то. Вы в хорошей
компании. С днем рождения всех.
Не надо, а то будут
да,
они звонить.
Да, да пусть, да, пусть люди радуются. Ну, 58-38,
это просто вот 58-38, это прям понедельник сегодня. Вот в понедельник же было 58-38 и сейчас. А 69-26 по евро, 63-30 немножечко нефти цена наша укачала, немножко хуже стало. Как вы помните, в предыдущие два дня мы ее видели на 63-70 примерно. Сейчас 1.18.63. 1.18.63 устаканился наконец все после двух дней всевозможного блуждания на 1.19. Главная пара пришла опять на 1.18.63, где мы ее ждали с удовольствием. 10.481 биткоин. 10 000 долларов и 481 доллар и еще 2 цента вам дают за биткоин, товарищи. Ну что сказать? Это счастье.
Ну, для кого-то да.
Взять денег взаймы надо было, взаймы. Просто пойти к людям и сказать: братцы, дайте взаймы. Причем взять 20 000 000 долларов. Понимаешь? Угу. Потом, значит, сделать в пятеро 100 миллионов. Людям вернуть 20 миллионов их. Оставив их бедными. Тех, у кого ты брал. Ты брала 20 миллионов долларов. Слышишь? Взяла 20 миллионов долларов. Сделала соточку. Угу. Соточку. Двадцатку пошла им вернула. Пусть угу. они будут бедные. Но ты их уже презираешь. Ты их уже презираешь, потому что у тебя-то 80. Остается у тебя 80. А у них 20. Бедные, нищие, какие-то лошары, какие-то вонючие и так далее. На 80. Делаешь следующее. Покупаешь себе за 40 миллионов особняк. Сейчас вот кто-то на Манхэттене купил особняк за 40 миллионов, я прочитал недавно. Это вчера писали. Сейчас забыл кому. Какой-то актрисе. А какая-то актриса, ей кто-то купил за 40 миллионов долларов. Покупаешь на Манхэттене особняк, переезжаешь туда, делаешься основным героем этой самой Вуди Аллена. Таким героем Вуди Аллена делаешься. Таким Борис. Борис у него был. И все. И живешь дальше. Всех в гробу видал. И скучаешь по России. Это самое главное. Надо все время. Я объясню. Главное в эмиграции...
Вот так вот засунь
главное в России. Конечно. Главное в эмиграции... Главное в эмиграции... Главное искусство эмиграции. Это плакать под звуки национального гимна. То есть ты... Правда себе говорю. Плакать, плакать. Причем искренне, искренне. Увлажняться и все. Увлажняться полностью. Смотри, ты сидишь такая в баре. На Манхэттене в каком-то баре сидишь. Модно и все. И вдруг где-то в телефоне зазвонило звонок, и там, кстати, гимн пошел. Та-та-ри-та-та-та. А нет, другой гимн. Господи.
Да нет, там, извини, не гимн, там извини, должен там пойти какой-нибудь нет. Стас Михайлов.
Союз
и ты вроде как никогда
руши,
его не любил, а тут прям
игру.
Слезы.
Да, и все, и ты такая... Пам! И потекли слезы. И потекли слезы. Неловко, с одной стороны. А с другой стороны, ты гордишься этими слезами. Ты гордишься. И говоришь, официанту говоришь, посмотрите, пожалуйста, метродотель. Всем шампанского! Всем шампанского! Ну, это и я, если бы был. Ой, господи. Да, ну ладно, помечтали и будет. Хорошо.
Вздохнули за Россию.
Да, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей меня зовут, я хотел рассказать про биткоин немножко, брат скажите, меня увлекся этим делом, я ругал, сейчас смотрю на курс, тоже это гложет эта штука, но там сложность в том, что их как их выведешь-то оттуда, это все как-то, знаете, как происходит, как он покупал, говорит,
давайте.
Встречаешься с человеком в кафе,
да.
Вот, и он тебе как бы вроде переводит какие-то биткоины, а ты ему деньги отдаешь. То есть, а если ты вот заработал, ну, там, да, 8 да. миллионов долларов, и с кем ты встретишься, грубо говоря, в кафе?
Да.
Ну, то есть, это как это произойдет?
Трудновато. Я вам скажу. Нужно подружиться с парнем, который неплохо знает Колумбию. Богата Колумбия. Это я, Сережа. И со мною. Отправиться, это очень просто, я не шучу. Прямо летим в Нью-Йорк, потом Нью-Йорк и Богота. И там решаем вопросы все. Решаем. Может быть, с залетом в Медельин. Медельин, там есть город Медельин. Понимаете?
Сергей, ну это большие деньги. То есть, если ты засветишься перед государством...
За неделю решим вопрос. Я серьезно говорю. Вот сегодня на сегодня, сегодня среда, завтра вылетаем, следующий четверг мы уже на месте, баблос лежит где надо, все чистенько, все.
Ну, теперь я спокойно.
Да? Просто... Надо лететь.
Просто есть такое ощущение, что приближается биткоин к такому уровню, к настолько высокому уровню, что многие скажут, что мне хватит.
Да.
Начнут выводить. А если все начнут выводить, он рухнет.
Есть люди, у которых... Нет, нет, в смысле, он говорит об обналичивании.
Вот я когда понимаю, у тебя много если, денег в если многие... Понимаете, биткоин-то чем хорош?
Он нужно лететь
валюта,
к людям.
Валюта, понимаете? Если из какой-то валюты вдруг ее переводить в другую, да, она начнет падать, правильно я понимаю?
Ну, в общем, да.
Ну, вот
но ты же один выскакиваешь, понимаешь? Ты,
так
ты
в том-то лететь... и дело, что чем больше он сейчас становится, тем выше риски. Тем больше людей скажут, я, пожалуй, приторможу.
Надо лететь к людям, у которых много кэша. И они, в общем, даже и биткоины купят. В общем, им пофиг настолько, что... Им пофиг настолько, что они купят биткоины. А кэша у них много. И все мятыми, мятыми 5-долларовыми бумажками. Такими, знаешь, чемоданы, портфели и так далее. Тебе надо с ними поговорить. Знаешь, сказать, ребят, у вас много кэша, у нас много биткоинов. Давайте сделаем так, чтобы всем было приятно. А? Нет, ну это дипломатия называется. Я, насколько знаю, МГИМО этому учат. Разве нет? МГИМО же этим занимается. Слушай, секундочку, я сейчас. Моногамия вперед. Ну, я так думал раньше. Моногамия вперед. И МИД вроде этим занимается. Дипломатия называется. А Владимир Путин показался знатоком свободной любви. Вот это я должен вам прочитать. Это потому что интересно. Это из статьи Колесникова. И Владимир Путин в первом корпусе Кремля, национальной стратегии детей. Мы все это обсуждали с вами полтора часа. Но я должен прочитать все-таки из Энгельса. Из Энгельса. Владимир Путин читал из Энгельса. Значит, секундочку. Огромные слова благодарности ему говорят. Огромные слова благодарности. Огромные слова благодарности. Секундочку.
Ну, ему всегда слова благодарности от мужей,
да,
там,
детей. Да, но я вот пытаюсь найти, где он цитировал Энгельса. Значит, и он вдруг. По поводу того, что у нас есть запрос. Вот. Вот. Владимир Путин прокомментировал выступление членов Совета. По поводу того, что у нас есть запрос на семейное неблагополучие, это спорный тезис. А это толкала одна из куриц там, ну не важно. Значит, воскликнул Владимир Путин. Также можно сказать, что у нас есть запрос на преступность. Иначе нам нужно ликвидировать. Или иначе нам нужно ликвидировать, ну не важно. Тут мысль, может быть, не настолько хорошо обнажена. Вот дальше я подхвачусь сейчас, дальше я подхвачусь. Теперь по поводу того, продолжает президент, что изначально после 17-го года, 917-го года, вся деятельность государства была направлена на разрушение семьи. Это не совсем так, говорит Путин. Вначале действительно так и было. Это в примитивном виде излагалось как обобществление женщин. На самом деле, свобода, ты знаешь, свобода. Но у людей с примитивным социалистическим сознанием, а у элиты, разъяснил Владимир Путин, совсем по-другому. У элиты это было основано на положениях Маркса Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве. Путин сходу это говорит, не по бумажке. В ней он писал, что если строгая моногамия представляется верхом добродетели, то, безусловно, пальму первенства нужно отдать ленточной глисте, где в 40 тысяч ее членников располагаются и мужской, и женский аппараты. И она всю жизнь занимается только тем, что совокупляется сама с собой. Это пример моногамии. Ну, значит, моногамия же не может, она согрешить не может, поскольку она внутри себя совокупляется. Вот Путин, который с характерной цитатой, которую выдал нам Коммерсант. Позволю себе не комментировать. Опять, да что ты будешь делать? Кто выключает? Деда Мороза. Праздник не приходит. Деда Мороза выгнали с утренников. Это публикация в газете «Ру». Но не только. Я ее находил и, на самом деле, и у нас, на, говорит,
и
Москва.
Новая
тоже,
да, пишет, да, про это. Новая.
Новогодний скандал разгорелся в российских регионах. В трех городах запрещено приглашать Дедов Морозов на детские утренники.
Я даже про 4 слышала.
Про 4, да?
Да.
Значит, разные мотивы. Советы психологов или борьба с коррупцией. Разные. В Миноборнауке назвали запрет лишним, в общественной палате потрясающей нелепостью и глупостью. Дальше. Не удивляйтесь, пожалуйста, не удивляйтесь, что если вы сеете сорняки, то вырастают сорняки. Общественная палата Российской Федерации. Обратите внимание, что если вы взяли коробочку, пакетик, простите, Общественная палата Российской Федерации. Если вы взяли пакетик, на котором написано «семена сорняков», потом взрыхлили почву, посеяли сорняки, а потом вылезли сорняки, и вы удивились, то вы выглядите нелепо. Ну, нелепо. Вы сеяли сорняки, получили сорняки. Вы сеяли мракобесие, идиотизм, глупость, вы сеяли и так далее. Нелепость и глупость, получили нелепость и глупость. Ну, и а что, а где нарушение-то природы вещей? Как посеяли, так и пожали. Все, все, как говорится, все понятно. Местные чиновники...
Ну, почему нелепость и глупость?
Они
просто
сеяли
местные чиновники хотят денег, понимаете? Они весьма меркантильны.
А что ты говоришь, правда?
Все, да, они говорят,
возвращаемся что к Марксу.
Вот эти люди...
Возвращаемся к Марксу. Да?
Вот эти аниматоры, понимаете, с их сомнительными снегурочками приходят, выступают на их площадках, и в то же время им ничего не платят.
А, то есть это все материальное.
То есть аниматоры получают деньги за эту работу, но им с этой работы никаких налогов, ничего, ну, ничего не идет властям.
Хорошо. Значит, подожди, сообщили, запрещили приглашать из-за молодежной политики. Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен, как поясняют эксперты в этих городах. Ну, вот одно из объяснений. Поэтому младшие группы можно звать только Снегурочку. Снегурочку. А дедушку?
Снегурочка, понятно.
А знаешь, почему дедушку не зовут?
Почему?
Вот если бы я мог позвонить Паше Пипперштейну, если бы я мог позвонить Паше Пипперштейну, а я не могу, потому что он не берет трубку никогда, он вообще, так сказать, живет, не дружит с телефоном. Пипперштейн, я сейчас, тем не менее, позвоню Паше Пипперштейну. Он великий человек. Ты знаешь Пашу Пипперштейна? Я тебе просто знаю совет.
Слышала,
но очень прошу.
Так вот незнакомо,
я тебя очень прошу,
да?
Очень прошу. Во-первых, познакомиться трудно, он прячется все время.
Нет,
такой,
я имею в виду с творчеством.
Затворник. А почему? Мифогенная любовь каст.
Тебе нет, я не
ссылку.
Читала.
Я тебе пришлю ссылку.
Я читала, по-моему, отрывок какой-то читала, но вот так, чтобы полностью...
Нет, жалко. Дело в том, что Паша Пипперштейн, он когда-то приезжал в Москву из своего укрывища в Феодосии, он прячется в Феодосии от людей. Значит, давно, прячется давно. Еще до 14-го года благословенного он там засел в Феодосии. Он приезжал в Москву, и он рассказал мне и слушателям, мы в студии с ним имели беседу, о культе дедушки. И он сказал, что свержение дедушки есть главный результат русской демократии. Он сказал, что в советское время возник культ дедушки. Дедушки Ленина.
Да.
Дедушки,
да.
Вообще дедушки. Дедушки Ленина, дедушки Воровского, дедушки, так сказать, там, так сказать, Войкова. Дедушки, ну, дедушки. Ты как-то дедушка, и он заботится, понимаешь, мистический дедушка. Он мистический, абсолютно фигура мистического дедушки, которая добрый, он такой покрякивающий, такой юморной старичок такой, который заботится об этой земле. И вот исторжение дедушки... Развенчание дедушки, а это и есть сущность русской демократии, борьба с дедушкой, понимаешь? И одновременно Кадыров говорит о том, что дедушку Ленина надо выкинуть из мавзолея, и одновременно в Новосибирске и в ряде русских городов не пускают дедушку Мороза. Ты понимаешь, что дедушка, мы должны победить дедушку, внученька пойдет одна. Смысл же в этом. Ну, ты подумай, Пипперштейн бы тебе сейчас надул бы тут полные уши этого самого концептуализма.
Я просто смотрю, сейчас... дедушка-то не дается. Смотрите, сколько дедушка его пытается борется, вытравить, дедушка, а он не борется. Сдается.
Но борьба с дедушкой — это и есть сущность современной русской государственности. Борьба с дедушкой.
Я просто подумал, что на самом деле это не только в советское время.
Не признание
дедушки. Давно, вот Святогор, там, да, потом калики перехожие, которые подняли Илью Муромца, они же тоже были старцы.
Дедушка, все были
всегда
дедушки.
На
Руси. Сейчас наоборот. Дедушку надо исторгнуть. Дедушку нужно побороть. И даже дедушке нужно сделать вид, что он не дедушка. Понимаешь? Смотри, дети очень малы. Дед Мороз для них непонятен. Как непонятен? Дедушка непонятен? Что за глупость? В младшие группы можно звать только Снегурочку. Надо, чтобы дети, маленькие дети, не боялись дедушки, надо дедушку убить, убрать, аннигилировать, ликвидировать дедушку. Вот задача русской государственности, понимаешь, и цивилизации. Вот что дело, понимаешь? Почему? Он излишне бодрый мужчина с бородой. Вот психологи объясняют. Потому что он излишне бодрый мужчина с бородой.
Это как это так, излишне
бодрый? Я тебе читаю резолюцию.
Это из-за того, что он громко кричит?
Я читаю вам резолюцию.
Давайте подаем Снегурочку.
Да, нет, значит, а он излишне...
Это из-за того, что у него палка?
Ну, так сказали, потому что психологи сказали. Он излишне бодрый мужчина с бородой. Если бы он ходил и харкал бы мокротой, был бы весь такой туберкулезный дедушка. И отхаркивал бы мокроту, просил бы: «Девочка, дай стаканчик, принеси с кухни, мне нужно отхаркать мокроту», то это бы их устроило. А то, что он бодрый такой, говорит: «Ну что,
мешок на спине
ну
носит.
Что, кто хорошо себя вел, детки?» Вот таким голосом. Все такие думают: «Господи, чтоб ты сдох». Ну хорошо, а? Нет, серьезно. Значит, зимний волшебник, он же зимний волшебник в сущности. Нужно сказать, что некоторые родители вызвались сделаться Дедушкой Морозом. Некоторые родители. Но они должны доказать, что у них нет сифилиса.
Слушайте, ну, у нас в детсадах всегда так было. Какого-то там просили отца, кого-нибудь вот из группы, и он приходил.
Внимание, а судимость, он должен дать справку из МВД. МФЦ дает такую справку за 30 дней. А об отсутствии судимости, значит, надо было в ноябре еще подать, там в самом начале, просьбу, чтобы тебе МФЦ выдала справку об отсутствии судимости.
Я хочу быть на Новый год аниматором, Дедушкой Морозом.
А снятая вот судимость годится?
Вот у меня судимость. Медицинская справка, вот от психиатра, пожалуйста.
Доказать, что у тебя нет сифилиса, все это нужно доказать, что нет ни судимости, ни сифилиса.
Правильно.
И тогда ты можешь быть Дедушкой Морозом, если ты родитель. Понятно, да? Да. А вот Снегурочка, дальше, в одном из детских садов. Снегурочка у нас будет. В нее переоденется нянечка из соседней группы. А вот Деда Мороза запретили. В Кирове. Значит, решили сделать денежные отношения между артисты и фотографы используют муниципалитет. Хорошо. Значит, все, это борьба с дедушкой, товарищ. Культурологи, концептуалисты, позвоните нам, когда нет Паши Пиперштейна, я чувствую себя абсолютно обезоруженным.
Серега из Надым напишет: а как же тогда хипстеры, мода на борду молодых, молодых людей? Это как? Они что, излишне бодрые?
Они излишне бодрые.
Ходят со своими смузями.
Они как бы все-таки пока показывают скорее паттерн каких-то 30-летних таких ученых, так как Григория Перельмана какого-то. Понимаешь, это они все равно не дедушки. Они не дедушки.
Симулянты.
Да, Лариса, с нами Лариса. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Лариса, скажите, Паша Пиперштейн был прав, что сущность русской государственности и цивилизации последние десятилетия — это борьба с дедушкой?
Сергей, а можно по Дед Морозу прям?
Давайте.
Мы сейчас с вами
давайте
поговорим и все поймем.
Давайте.
Кто такой Дед Мороз? Он же не дедушка. Прислушайтесь к этому. Образ вшит в подсознание, и он не дедушка.
А кто же он сейчас?
Это некая достаточно мощная сила,
да,
которая может наказать, изморозить, заколдовать, да?
Да.
И ее надо задобрить, рассказать себе стишок, правда?
Да, ну, последнее время... А последнее время именно злые силы не используются Дедами Морозами. Они,
это не важно, это образ. Это добрый образ, который запечатан в подсознании. Он может быть злым, может под елкой дохнуть и заморозить, да, а может быть добрым и поощрить.
Нужно попросить. Мне кажется, русский дедушка все-таки
уже
добрый.
Уже апгрейд, нет, апгрейд.
Вот американский он там
апгрейд.
Он, конечно, апгрейд, но он есть. Он
русский,
же мороз.
Русский сто лет назад был тоже, возможно, злым. Мог быть злым.
Но
последние сто лет уже нет. Уже нет, Ларис, ну правду говорю. Честное слово, Ларис, ну поверьте мне. Последние сто лет Дедушка Мороз только все время, там, исходя соплями, раздает всем подарки. Больше ничего. Это действительно сто лет назад он мог плохих детей наказать, а хороших наградить. То есть там была раздача подарков только хорошим, а наказание плохим. Но обратите внимание, что последние сто лет этого нет. У нас, по крайней мере. У нас очень добрый Дед Мороз. Это как раз дедушка. Добрый дедушка. Добрый дедушка Ленин. Добрый дедушка Мороз. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Давайте я вас немного сниму на землю. Я родитель.
Давайте.
В детском саду, значит, где-то два года назад по какой-то причине запретили все мероприятия с аниматорами и со всеми, скажем так, людьми, которые со стороны приходят.
Да.
Вот. И Дед Мороз, скорее всего, это вот как-то, я не знаю, может быть, дальнейшее продвижение этого.
Ну хорошо, а борьбу с дедушкой вы здесь не просматриваете, нет?
Вообще никакой.
А Ленин? А дедушка Ленин? Ну как это?
Не могу сказать.
Ну вот есть такое, я все говорю. Я настаиваю, товарищи, на концептуализме. Я знаю, что вы не хотите мыслить так глубоко, как Паша Пиперштейн. И прочитайте, пожалуйста, все Пашу Пиперштейна, очень прошу вас. «Мифогенная любовь каст». Это в высшей степени патриотическое произведение, в котором парторг Дунаев был убит и мертвым уже спасался в русском лесу немецкими наступающими силами. Его съел и выкакал колобок, и он сделался мифическим защитником Руси, мистическим защитником Руси, наряду с другими мистическими. А за фашистской силой шла Фракенбок, значит, кстати, это самое... Няня вот эта, как ее, господи, Мэри Поппинс брала Брестскую крепость, в то время как Колобок, Леший и так далее обороняли ее с этой стороны. Это была мифогенная любовь каст. Причем, действительно. Знаешь, там есть лексически есть острые моменты, поскольку эта вещь была написана в то время, когда еще было разрешено непотребство в текстах, угу. Есть, но можно абстрагироваться от них, как-то этих не это самое, не читать. Ладно, будь осторожен. Будь осторожен с лексикой, когда будешь читать. 737, вот Джоан Зы, когда будешь читать, не будь осторожен с лексикой, там все хорошо, там все в порядке. 737-3948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий.
Отвечая на предыдущий вопрос, меня вот беспокоит то, что Путин так хорошо знает марксизм, ленинизм, наводит на мысли, зачем он это читает и учит наизусть.
Ну как зачем? Зачем? Это же образование. У человека образование, и оно фундаментально четкое, понимаете? Значит, он не только зачеты сдавал, он действительно вчитывался. Что зачем? Ну как, все очень просто. Человек получил образование. Это довольно редко в современной России иметь образование. Но Путин юрист по образованию. И действительно юрист. Я вам говорю, что из моего общения с Путиным явствует, что он очень юрист. Он очень четко... то есть у него сознание юриста, сознание. Он точно понимает... Он мыслит как юрист. Mm-hmm. Ну, чтобы было понятно. Он мыслит как юрист. Я не знаю, насколько я сумел это объяснить. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я думаю, что я соглашусь с господином Пиперштейном в отношении того, что у нас борьба с дедушкой.
Да.
Потому что там, где есть, извините, дядя Вова, никаким дедушкам нет.
Ну почему?
Почему?
А? Давайте
распространяем. Я не могу представить дедушку Вову, извините.
Нет, подождите, но дедушка Ленин есть, дедушка Мороз.
Дедушка Ленин уже все, это такая мифология, знаете, это как Авраам Исаак Иаков практически для нас уже. Дедушка Ленин, ну что это? Это может быть Геннадий Андреевич еще что-то помнит по этому поводу, а мы уже не помним.
А дедушка дедушка Мороз мог бы, если уж вы перешли к Библии, мог бы быть волхвом одним из...
А между прочим, это аллюзия есть. Дедушка говорит про святого Николая.
Но в данном случае я все-таки имею в виду Мельхиора, Гаспара и третьего чувака.
Конкретно Мельхиора. Он единственный изображается с белой бородой.
Спасибо. Погнали дальше новости. Давайте же поговорим про ВАДу и подсыпем перца под хвост ВАДе этой отвратительной. Значит, сегодня еще архиерейский собор, но это там будет касаться каких-то таких
числа
дел.
Числа разводов.
Нет, архиерейский, да?
Да, помните, они говорили число браков, обещают нам рассказать, какое допустимо, какое недопустимо.
Я отношусь к этому с уважением, оторопью. И отчуждением одновременно. То есть у меня три качества, три чувства пробуждают. Ну, потому что это как бы чужие колдуны какие-то. Ну, в смысле, я-то не православный. И поэтому, так,
уважение?
Я и говорю, уважение? Ну, потому что я на них смотрю и вижу, что каждый из них лучше меня. Вот это на этом зиждется мое уважение. по-разному лучше. Кто-то лучше, так сказать, там, в одном, кто-то в другом, кто-то в третьем. Всякие добродетели у них. Но каждый из них лучше меня в целом.
Мне не очень нравится структурность и систематичность в этом вопросе, но мне интересно то, как они будут отвечать современным реалиям и вызовам, потому что общество действительно меняется, и, в общем, они тоже должны на это реагировать.
Нет, они должны по этому поводу говорить, что давеча было не то, что нынче. Давеча оно и погода была лучше, и молодежь уважительнее. Вот запомни эту фразу. Я здесь серьезно говорю. Сейчас архиерейский собор, когда шумит, как ветер в соснах, вот это вот отшумит архиерейский собор, ты специально вспомни, что я тебе сказал. Будет произнесена хоть один раз, обязательно будет произнесена фраза «давеча, не то что нонче». Или нет, нет, наоборот, наоборот, прости. «Нонче, не то что давеча». Ну, я забыл, ну, как-то так. Хорошо, значит, они, конечно, почему я испытываю уважение, потому что они лучше меня? Почему я испытываю оторопь, потому что мне никогда таким не стать, таким хорошим? И почему я испытываю отчуждение, потому что это чужие колдуны? Ну, как бы чужие колдуны, ну, они, пожалуйста, ну, как бы, я-то колдун из другой организации, поэтому нам-то, кашмирским шиваистам, что говорить? Правильно? Мы же пантеисты и эпистемологические релятивисты. Ты знаешь, что я бываю эпистемологическим релятивистом, иногда все-таки кашмирским шиваистом, иногда все-таки пантеистом.
Баконист.
И все это время я анархист-бакунинец. И, безусловно,
да, бакунинец,
конечно,
да,
и, конечно, даос. Все это время я даос.
Кельт.
Так нет, это другое
это
совсем.
Другое. Да,
нет, я кельт-друид. Ты имеешь в виду, что я друид? Я друид, конечно, конечно. Я поклоняюсь ручьям, тополям, поклоняюсь дубам и так далее. Дубам в основном в последнее время. Слушай, ну хорошо. Нет, ну серьезно. Значит, давайте про ваду. Можно сказать про ваду? Дайте я сделаю отбивку, и в этот раз она пройдет, и все будет хорошо. Отбивка, а потом про ваду сразу. Про ваду. Давай. Господи, помил. Да, ВАДА. Значит, ВАДА опубликовала очередной доклад. И этот доклад до известной степени можно считать уже гротескным. То есть они мотивировочную часть решения по делу российского лыжника Легкова опубликовали. И там есть некие гротескные вещи, на которые я пытаюсь обратить внимание, попытаюсь обратить внимание аудитории. Вообще аудитория. Значит, слушайте. Они сказали, что там есть швейцарец, который следовал, как Родченков. Родченков это бывший наш антидопинг.
Да.
А Родченков рассказывает, как он все время под государственной эгидой делал допинг.
Коктейль Дюшес.
И он даже сказал, как вскрывать пробирки с мочой. Как-то надо так вскрывать, чтобы они не очень, так сказать, там царапались и аккуратненько вскрывались. И этот швейцарец, который называется Кристоф Шампо, он, руководствуясь инструкциями Родченкова, принялся вскрывать пробирки. Ну, пустые. И он сказал, что да, этот способ, этот метод позволяет легко вскрывать пробирки. И даже сказал он, а вот сейчас, внимание, гротеск, можно, напрактиковавшись, вскрывать вовсе без царапин. Таким образом, attention, вообще никак не нарушенные пробирки тоже свидетельство подделки со стороны русских. Ну, здесь я поднимаю руки и говорю, стоп, все, приехали, сдаюсь. Сдаюсь, товарищи, сдаюсь по-честному. То есть они говорят, смотрите, как они говорят. Если русские вскрывали пробирки, то есть царапины, они говорят. И это доказывает, что русские вскрывали пробирки. Царапины. Мы говорим, окей. Они говорят, но если они вскрывали пробирки мастерски, то царапин нет. И это в особенности доказывает, что они их вскрывали. Подождите, стойте, идите сюда. Подождите. Но я хочу. Можно спросить? Ну ведь если вскрывали без царапин, то значит не вскрывали? Он говорит, нет, вскрывали, говорит, без царапин. Это
вскрывали,
как?
Вскрывали, просто мастерски.
Алло, алло, Михаил, ну это чудно, диковина и странно. Михаил, здрасте.
Да, доброе утро, друзья.
Здрасте.
Еще раз делаю ремарку.
Давайте.
Я обеими руками за то, чтобы наши были на Олимпиаде, потому что я в спорте все выглядит. Для меня это катастрофа.
Да.
Поэтому здесь вы меня никак не обвините. Ни в либерализме, ни в мачизме.
Не буду.
Ни в собчичизме. Я только за. Но! Есть огромное но. Я хорошо знаю, как все это происходит. Как была 2014 года Олимпиада. То, что мы на экране профессионалы видели, и глаза у нас ползли. Как мы выиграли эстафету, когда свет он шел на 300 метров впереди, понимаете? Это невозможно. И другие вещи. Поэтому, смотрите, я в спорте, я за то, чтобы мы ехали. Пусть произойдет чудо. Я за чемпионат мира по футболу. Здесь я патриот полный. Но я все время привожу пример со Сноуденом. Родченков – это профессионал высшей категории. Он знает все. Он привез пленки, а о них у нас не говорят. Переговоров с заместителями министров, администрации и так далее. И открытым текстом говорилось, вот эти ребята возьмут медали, но они полностью накачаны. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь, чтобы пробы не подтвердились. Ну, такой свидетель, как Родченко,
ну, почему это... Же? Можно вопрос? Ну, мой, вот наивный. Да, представьте себе, что я сижу в зале, и я вообще инопланетянин. Я не... А вот вы патриот... Вы Нет, подождите. Я наивный инопланетянин, а вы патриот России. Значит, неважно. Значит, я как инопланетянин вас спрашиваю. А можно тогда увидеть эти пленки? Услышать? Ну, почему они... Вот, подождите.
Вы думаете, наши их не слышали? Думаете, им не предъявляли?
Да, это все мифология.
Это они нам не транслируют.
Ну, это мифология. Ну, дайте мне...
Нет, это не мифология.
Я читаю текст. 45 страниц. По Легкову, по нашему Легкову. Значит, там написано, в этом тексте написано, Михаил, что русские могли вскрывать с царапинами пробирки, а могли наловчиться и скрывать без царапин, и это подтверждает злокозненно слушать. Ну, как это можно? Это абсурд.
Вы меня не слышите.
Хочу услышать.
Но вы меня не слышите. Вы сенсационалист сейчас, в данный момент.
Может быть.
Потому что вы человек с 1000 лиц, ну, вы талантливый человек.
Да не умоляю, не надо. Ну, я умоляю.
Всем понятно. Талантливый.
Способ вытереть об меня ноги, да, я знаю.
И в мотоциклах, и...
Вы вытираете об меня ноги, да, я знаю. Спасибо.
Вы понимаете, что тот, кто в спорте, ну, ему все понятно. И администрации все понятно. Была целая программа, как всегда, незадачливая, тупая, когда по цепочке передавалось: Петрович, ты там сделай все, ты смотри у меня. Обычно это по-русски. Вы понимаете, когда ГДР, вот поймали за руки ГДР в свое время, вы, может, молодые, не очень помните. Вы знаете, они били рекорды каждый день. Потом раз, и ГДРовского спорта нет.
Я помню, что у них были очень большие, похожие на лосей женщины. Да. Лоси, женщины-лоси.
Понимаете, что? Такие вещи не бывают случайно. Все понятно.
Правда.
Главное, одним из... Хотите признаки косвенные, сильнейшие? Пожалуйста. Есть суды, есть право. Почему до сих пор 2 года идет уже это... Мотня, извиняюсь, по Галичу, да? А мы же все только у Соловьева на передаче, и вот вы все защищаем.
Да,
а ведь суд не поступает.
Я не защищаю. Мне не хочется никого защищать. Я просто
удивляюсь. Поступают в суды обращения. В судах. А потому что суд, любой суд международный, увидев это все, решить не в нашу пользу. Понимаете?
Михаил.
Ну, нету здесь злокозиса. Я говорю, я за спорт. Ну, пусть едут с удовольствием. Но то, что произошло в Сочи,
да,
и то, что происходило регулярно, ну, Родченков, золотой свидетель, еще раз говорю, Сноуден привез документы. Почему мы должны ему верить?
Ну, Михаил.
Сноуден, каждому его слову.
Ну, давайте так.
Он ценный свидетель или нет?
Ну, Михаил.
Нет, он хуже Родченкова. Его там приговорили...
Подождите, Михаил, можно все-таки я скажу, что вы, то, что вы говорите, вызывает у меня высочайшую степень доверия. Однако, я все время прошу, пожалуйста, тогда покажите документы, где они.
Да не скажут вам ничего, вам по Улюкаеву туфту, и вы это принимаете.
Расширьте, я продолжу. Спасибо. Значит, я верю Михаилу сердцем, но у меня есть мозг, но я верю Михаилу сердцем. Верю, а почему не верить? Хороший человек и говорит, чувствуется, что он говорит правду. Дальше. А мозг? У меня есть мозг. Я спрашиваю, Михаил, а почему документы где? Ну, то вы же просто дайте документы. Ну, я за абсолютно мозгом, пытаюсь мозгом рассуждать. Ну, давайте. Вот я инопланетянин, я прилетел. Угу. Мне говорят, товарищи, вы знаете, что русские подделывали пробы мочи? Я говорю, ну, предположим, давайте из этого исходить. Можно доказательства? Ну, давайте исходить из того, что это верно. Дайте мне доказательства. Чувак, который подделывал, сам об этом сказал. Хорошо, это важно. Это реально важно. А он прежде чем, ну, в смысле, он должен был это задокументировать, как он, ну, в смысле, он же собирался утечь на Запад потом и так далее. Должен был задокументировать, как он это делал. Угу. Мне говорят, ну, конечно, он рассказал о способе, как он открывал пробирки. Я говорю, хорошо. И дальше мне говорит эксперт, ну, правда, послушайте сейчас меня. Для меня это важно, я не знаю, почему для вас не важно. Кристоф Шампо, эксперт, швейцарец. Он говорит, русские могут наловчиться вскрывать пробирки так, внимание, что вообще никаких следов нет. Вообще никаких следов нет. И это и есть доказательство, что они виновны, товарищи. Вот здесь я, как инопланетянин, развожу руками. Я говорю, подождите, но это выглядит... У нас на нашей планете это абсурдно.
Да.
На нашей планете, я не знаю, как у вас, но на нашей планете это абсурдно. То есть мне говорят, злодеи, мне говорят, я инопланетянин, мне говорят, злодеи научились совершать злодейство таким образом, что вообще никаких следов злодейства нет. Я говорю, так. И за это их надо наказать. Я говорю, за что? За злодейство. Я говорю, а следы злодейства? Они говорят, их нет. Я говорю, а доказательства? Они говорят, нет, но они такие высочайшие злодеи, что вообще нет доказательств. Я говорю, так. А после... Ну, в смысле, а за что мы накажем-то? Они говорят, за злодейство. Я говорю, подождите. А мы же должны ткнуть их лицом в их злодейство. Ткнуть mm-hmm. лицом. Ну, взять за шкерман и ткнуть, сказать, ну-ка, иди сюда, паскуда. Ну, как же ты напаскудил здесь вот это? Что это такое? Ну, как кота, понимаешь, ткнуть в его какашку эту. Ага. Мне говорят, да нет, они настолько совершенные и клевые, что они злодействуют без следа. Ну, тогда шито-крыто, я говорю. У нас на нашей планете, я не знаю, как у вас, но с нашей точки зрения инопланетной, тогда шито-крыто. Ну, давайте мы им шепнем где-то, слышишь, где-то в туалете будем там в мужском, и будем с русским стоять рядом и шепнем, сказать, мы про вас все знаем, но доказать не можем. Все, шепните, шепните. Но доказательств-то нет. Я говорю, нет. И тогда что? Я говорю, а что докопались-то? Ну, вот по-нашему, 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 по-инопланетному. Угу. И вот Михаил говорит правильную фразу. Он говорит, все понимают. Я говорю, ну хорошо, все понимают. Все понимают.
Ну за понимание не судят.
Ну за понимание-то не судят, за понимание репутация падает. Ну падает, ну хорошо. Ну значит мы там за следующие 10, 20, 30 лет, я не знаю, выровняем репутацию. За следующие 50 лет мы выровняем репутацию. Окей. Но доказательство в чем? В том, что вы настолько совершенные злодеи, что вы могли вскрывать пробирки без следов. Ну и чё? Могли вскрывать, могли не вскрывать. Угу. А если мы не вскрывали пробирки, на них будут следы вскрытия? Нет. То есть получается так, что если не вскрывал, тоже виноват, если вскрывал, опять виноват. Так я не понимаю. Товарищи, но есть, здесь есть противоречивость. Или я что-то неправильно рассуждаю, не знаю. С моей точки зрения есть противоречие. Алло, здравствуйте.
Алло, вы совершенно правы.
Да.
Я бы просто хотел заметить, что американцы применяют допинг, и китайцы... Но
все, нет, это не в этом дело. Мы знаем точно, что весь мир применяет допинг, и просто есть разрешенные вещества, есть неразрешенные.
Ну, бедные это... страны не принимают. У них денег нет на разработки хороших...
Ну, допинг, хорошо, ну, значит, надо покупать. Послушайте меня. У нас, хватило, денег у нас хватило денег для того, чтобы выиграть Олимпиаду в Сочи.
Нам построить... никто не продаст. Китай да, свои, нет, Америка
мы,
свои.
Мы в Гондурасе... купили целый особняк и там заливали все шампанским с черной икрой в этом самом. Когда решался вопрос о том, где будет Олимпиада, черная икра шла потоком. Значит, деньги надо купить.
Не, ну тут каждый для себя.
Не купишь, да?
Да, не.
А жалко. Я бы купил. Ну что они там применяют, эти самые сестры, братья Вильямс, эти все, Вачовские, сестры Вачовские. Что они там применяют? Они что-то пьют. Мы знаем, они что-то пьют от того самого, от дальтонизма что-то пьют. Они говорят, у нас дальтонизм, нам надо немножко допинга. Ну, значит, надо действовать по правилам, ку-ку. Русским, я уже говорил русским много раз, товарищи, ну, есть правила в мире, но вы и действуете по правилам. Что вас так ломает по правилам-то работать? Я говорю, по правилам чуть сложнее. Я говорю, ну, пожалуйста, работайте сложнее. А на кой черт мы вас держим, чтобы вы все по-простому, что ли, делали? Внимание, меня не обижает это. Меня обижает то, что до нас докопались по понятиям. А доказательств нет. Угу. Ну, нет доказательств. Они говорят, все понимают. И чего? Ну, я не понял. Ну, это что, революция какая-то, что стрелять за понимание? Революционная тройка, что ли, должна теперь подписывать седой? Ну, где доказательства? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, скорее всего, там все сразу. То есть и применяли допинг, и докапываются по понятиям. Но есть один еще важный момент.
Да.
Там свой суд, у него своя юрисдикция. Там не судят по гражданскому праву. И вот когда это все принимали, то подписывались под тем, что там как раз презумпция виновности спортсмена. Они из этого исходят. И все об этом знали.
Я понимаю, я понимаю. Но скажите, ну извините, пожалуйста, но вот то, что сейчас написал господин Дешампо,
Это двойные стандарты. Несправедливость прям жесточайшая.
То есть он говорит, если на пробирке вообще нет следов, то это говорит о мастерстве русских злодеев. Ну как, ну извините.
Ну и нам надо так же поступать, точно так же. Вот в ситуации, когда мы можем и нам выгодно, поступать точно так же. Вы виноваты, почему? А потому что вот 29-е.
Значит, потому что у вас такой уровень злодейства, что доказать невозможно.
Да, совершенно верно. Удивительно. Тогда, когда нам выгодно.
Да.
Жесткими рационалистами.
Вот это, мне кажется, парадоксально. Я говорю, по нашим инопланетным маркам, меркам, я не пытаюсь быть за Россию, не пытаюсь быть против России. Но абсурдность этого утверждения, что если нет никаких следов, то значит русские виноваты, это абсурдное утверждение. Кажется вполне себе нормальным у ряда людей. Ну, странно и все. Странно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А как я разговариваю сам с собой, что ли? Очень прикольно. Алло, Сережа, ты дурак? Здравствуйте, да, слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Это Василий.
Да.
Василий, я восхищен. Прошу вас. Доброе без утро. Мата. Без мата.
Я вот вы все говорите, я вас верну на русскую распятую землю.
Давайте.
Смотрите, что в стране делается. Горим, давят, травят. Можно мне все сказать?
Нет, я... все нельзя. Сереж, без мата, без мата. Алло. Да, прошу вас.
Сереж.
Да.
Сереж, я с Жуковым встречался, с Гречко, да. Малиновским, с Буденным,
Что вы говорите?
Вот не верите, привезите корреспондента.
Ну, что вы говорите? Ну, я верю.
И я немножко разбираюсь во всей этой воровской власти, понимаете?
Да.
Прошу вас, вот пришлите, вот прошу вас корреспондента,
Василий,
со мной поговорить.
Василий, мы восхищены вами и всем вашим опытом, и впитываем его стоя на коленях. И все, стоя на коленях.
Так вот, пока у вас эта вот шайка великого барабанщика, Россия будет вымирать. И будет идти планомерное уничтожение народа российского.
А когда Будённый придет к власти...
Не, все, выключайте.
Все, да? А, спасибо. А когда, я продолжу, если возможно. А когда к власти придет Будённый, Ворошилов, Малиновский и Жуков, все наладится. Я правильно понимаю? Нет, так я правильно понимаю? У нас инопланетян такая логика, что сначала сейчас плохо, а потом будет Будённый, правильно? Ну, ладно. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хочу... Вы немножко исказили то, что этот эксперт говорит.
Да, мне важно, чтобы вы поправили меня.
Он сказал, 80 баночек он исследовал.
Да.
На 30 видны царапины двух видов.
Да.
И на 50 нет вообще. Он делает такой вывод, что просто царапины, может, скрывали, может, не скрывали, может, просто неаккуратно. Т-образные царапины – это точно вскрытие при помощи металлических полосок. И именно по этим доказательствам отбирают медали.
Давайте,
А 50, может, было, может, нет, но царапин не видно. То есть вот Чикатило, грубо говоря, убил 100 человек, доказано там 30 случаев. Судят за 30. Вот такая логика здесь.
Я прошу вас не отключаться, чтобы мы с вами еще точнее все поняли. То есть есть сколько? 80 пробирок. Извините, я просто, может быть,
не понял. Да, 80. Всего 80.
Из них царапины характерные, Т-образные, как вы говорите, есть на скольки?
Меньше, чем 30.
Меньше, чем 30. Значит, ну хорошо. А вывод, что те, которые не вообще без царапин вскрывались или нет, вам не кажется странными, что он говорит, что это означает мастерство злодеев?
Ну, если человека поймали на преступлении, то можно предположить, что есть и нераскрытые преступления. Это, ну, за них не судят. Ну как, Аль Капоне посадили за
Налоги.
Ну, плату налогов, да. Ну, ясно же, что он убивал и, так сказать, торговал этим самым контрафактом.
Я понимаю.
Это репутация называется. У преступника нет репутации, понимаете? Слушай,
а дайте мне совет. Вот когда совет. Давайте вот мы с вами, вы и я, мы с вами спортивные власти России. Причем у нас есть полномочия принять решение высочайшего уровня. Вот что бы вы делали в этой ситуации?
Ну, правило всегда простое – говорить правду. Потому что, как говорится, за правду не судят. Все как было, все рассказать.
Ну, понимаете, да. В чем дело? Может быть, больше расскажешь, чем оно и было?
Ну, нет, ну как, это же государство, это же должностные лица должны официально сказать.
То есть покаяться, ну, признать Владу, покаяться.
А почему покаяться?
Ну, покаяться, в смысле сказать, как было, и сказать, что это плохо. Это и есть покаяние, правильно?
Ну, покаяние – это церковное слово.
Нет, оно есть и гражданский смысл. Смысл в том, чтобы признать, что сделал неправильно, признать косяк и признать, что это плохо. Дать оценку.
Ну как, вот, допустим, Путин. Это ж ясно, он этого не делал и даже об этом не знал. Он может сказать, вот у меня есть плохие люди, там, Мутко, там, да. Родченков. Они меня обманули. Я их всех уволю и отправлю под суд. А перед Олимпийским комитетом мы, страна Россия, чисты, больше никогда таких вот плохих людей не будем ставить на важные должности. Вот
а это... там же суда, наверное, не должно быть. Это такой суд. Ну, какой суд? Это же не уголовное преступление.
Нет, ну, это перед Олимпийским комитетом.
Ну, да. Но подмена мочи не может быть уголовным преступлением.
Понимаете? Ну, безусловно, да, безусловно. Просто сказать, а спортсмены наши не виноваты, они стали жертвами чиновников. Ну, да. Это интуитивно весь народ наш так понимает. Здесь,
мне кажется, можно я скажу вам, что мне кажется, что мы, если бы пошли этим путем, то мы должны были бы идти этим путем гораздо раньше.
Ну, это уже. Говорить правду никогда не поздно.
Нет, мне кажется. Сейчас только запираться и все. Строго стоять на своем и точка. А?
Ну, я не уверен.
Ладно, счастливо. Да, хорошо. Значит, я бы стоял на своем и все. Нет, не был, не видел и все. Я рассказал уже.
Просто как... если повиниться, то это значит, что к этому моменту тебе уже давно доложили о том, что на самом деле было.
Кается,
и
дело
все
плохое.
Это время
кается,
ты скрывал.
У меня есть знакомый ходок, я уже рассказывал. И он говорит, главное не признавать. Все. Я говорю, подожди, старик. А если она вошла, а ты на бабе? Значит, ну как? Он говорит, прямо смотреть на нее. И говорит, тебе показалось! Это совсем не то, что ты думала. Я говорю, хорошо. Это сейчас, в момент, когда. А говорю, там через неделю она тебе говорит, вот же ты скотина. Признавать можно? У меня есть другой друг ходок. У меня два друга ходока. Тот говорит так. Я, говорит, признаю. Но через месяц где-то. Через месяц признаю. Но фраза такая. Эта сука сама меня затащила, мы даже не раздевались. Вот это, значит, это вот это, ну, в смысле. Ну, в смысле, что ты был безволен.
Конечно, ну, вторая, конечно. У нас все мужчины.
Первая фраза не признавать, а вторая, эта сука сама меня затащила, мы даже не раздевались. Вот такая фраза. Тоже хорошо работает. Не знаю, я думаю, что я бы стоял на своем. Упрямо, я ж хохол, я бы стоял на своем и точка. В движении. Быстро скажу, сколько баллов.
Подъем. В движении.
5 баллов. Рассказывать не буду подробности. Хороший городочек, нормально, на МКАДе плохо. А потом, кто проник уже внутрь, там хорошо. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 29 ноября.
Подъем.